Мы сегодня с вами встречаемся, чтобы поболтать, поотвечать на ваши вопросы, вообще поболтать на разные темы. И я вижу, что у вас на картинке уже появился светлый образ наш.
И тут светлый образ Миши.
И как, вот мы же вот тут рядом. Значит, светлые образы появились. Мы сегодня в таком в бычьем цвете, в красноватом оттенке. И у нас на самом деле есть какое-то количество вопросов, которые были заданы. Давайте мы туда сейчас отправимся и посмотрим, чего нас народ спрашивал. Вопросы бывают разные и неожиданные, поэтому так, для начала, для затравки. Вот 14 комментариев было к тому видео, где я говорил, задавайте вопросы. Ну, пошли по порядку, прямо, да, с конца, да, в хронологическом порядке. Виктор говорит, вы революционер в душе. Ваше мнение о борьбе Навального, если интересуетесь. Штаты не всегда ж были такими. 1 мая оттуда родом. Ой, ё-моё. Ну, давайте о Навальном.
Ну, давайте. Прежде всего, добрый вечер, а кому-то доброе утро, ребята, девчонки, друзья. Так. Значит, о Навальном. Я знаю о существовании такого человека в России. Я недостаточно глубоко слежу за его политической платформой, за его действиями, чтобы дать мою оценку. Хотя на основании тех поверхностных сведений, которые я получаю, мне кажется, что немалая доля его имиджа – это шоу-офф, а не по-русски конструктивная оппозиция. Хотя я всегда считаю, что...
Тогда скажи по-русски шоу-офф.
А как будет по-русски шоу-офф?
Ну вот так они встали там. И вот и...
Шоу-офф – это сценическое, наверное, больше...
Противостояние такое.
Да. Значит, я считаю, что в любой системе нужна конструктивная оппозиция. Я не сторонник и не поддерживаю дистракшн, оппозицию или...
Деструктивную.
Вот. Да. Я прошу прощения. Приношу свои извинения за свой суржик между русским и английским. Мне, к сожалению... Иногда легче сказать что-то по-английски, не думая искать русский эквивалент, Михаил мне будет помогать. Мои извинения. Итак, возвращаясь к Навальному. Я не глубоко знаком с его программой, чтобы высказать свою точку зрения. Мне кажется, там очень много показухи, но я большой сторонник конструктивной оппозиции, которая должна помогать любой политической системе двигаться в правильном направлении. Ну и я, естественно, против любых государственных репрессивных действий против любой оппозиции.
Ну, я думаю так, мое мнение такое отстраненное, я совсем ничего не знаю, но я думаю, и в тот момент, когда они его реально испугаются, вот, его больше не будет.
Думаю, что именно что да, похожий так, сценарий.
Система может... схвачена. Да. Там все схвачено, поэтому никто ни с кем делиться не собирается властью. Но да. Если он вдруг какую-то угрозу начнет представлять, что вы себе думаете? Да, значит, так сейчас с ним поделится.
Не будет с ним никто делиться.
1 мая родом из США.
1 мая, да. Значит, не только 1 мая родом из США, но и много других явлений. Политическо-экономических.
Восьмичасовой рабочий день, например.
Например, профсоюзы,
да.
Кстати, просто к слову, я очень большой противник профсоюзов. Я согласен, что когда-то, скажем, 100 лет назад или плюс-минус, когда империалисты, загнивающая акула империализма, да, угнетали рабочие классы, нужно было противостоять этому угнетению. На сегодняшний день, как я понимаю, такой проблемы не существует. Где-то, может быть, в каких-то мелких проявлениях она появляется. Но вот почему-то эта проблема отмерла, а профсоюзы почему-то не отмерли.
Нет, это очень выгодная штука.
Конечно, это большая политика, большие деньги. Да. И у меня просто есть опыт моего сына, столкновение лбами с профсоюзами, которые добавили к моему убеждению, что профсоюзы нам только мешают развиваться. И что они у нас камень на ногах. А если можно, случай с моим сыном был, когда мой... Это относится к моему младшему сыну, к моему старшему сыну. Когда ему было 16 лет, и он учился в хай-скул, то после работы в вечернее время он пошел подрабатывать парт-тайм, там было 2-3 часа вечером после школы, в Safeway. Safeway — это сеть супермаркетов, да, продуктовых в основном.
Да.
И этот Safeway, этот магазин был недалеко от дома, все было очень удобно. Значит, он прошел интервью с менеджером магазина, его взяли на работу, он благополучно отработал 2 месяца, причем его заработок был что-то в районе, я могу ошибаться, в районе $300 в месяц. Это ему нужно было, в общем, на бензин и на страховку для машины. И через 2 месяца к нему подходит кто-то из работников и говорит: ты знаешь что, ты не имеешь права работать у нас в магазине, если ты не являешься членом профсоюза, потому что, оказывается, есть договор между администрацией системы этих магазинов и профсоюзами, что наем на работу только через профсоюзы. И мой сын, будучи еще там 16-летним, говорит: ну и что мне в этой ситуации делать? На что тот дядечка ему отвечает: или ты вступаешь в профсоюз, или ты должен уволиться. Ну и Рома по доброте своей душевной говорит: окей, а что мне надо сделать, чтобы вступить в профсоюз? Они говорят: заполнить application и заплатить налоги профсоюза с первого дня, как ты работаешь в магазине. Ром говорит: окей, сколько это?
И членские, когда... сборы,
членские, да, взносы, да, назад заплатить. Причем членские сборы у них первые 6 месяцев не связаны с зарплатой, например, там процент или 5% от зарплаты. А они составляли $250 в месяц, что составляло 70-80% его зарплаты. И Рома говорит: да вы что, ребята, совсем охренели? Я говорю: всю свою зарплату должен вам отдать за что? Только за то, что вы мне даете право работать в этом магазине? И потом он приходит ко мне и спрашивает, что делать. Я говорю: никогда не вставай перед этими, ну, я выругался, на колени, и пошли они в одно место. И вот так его история с этой работой закончилась. Он должен был уволиться из магазина, им никто ничем не мог помочь. Но вот так вот профсоюзы детей, с моей точки зрения, оббирают, чтобы набрать деньги и продавать свои голоса, грязные политические деньги, чтобы быть частью политической системы голосования в Америке.
Я бы не сводил это к голосованию. Это большая экономическая сила.
И политическая тоже. Продаются голоса профсоюзов. И это очень серьезно.
Если я гражданин, я голосую, то мне профсоюз пофигу.
Вам профсоюз пофигу, но кандидаты покупают профсоюзы и получают поддержку профсоюзных членов профсоюза голосов.
Я бы не стал вообще рассматривать это именно политически. Это не политическая сила. Она, как всякая экономическая сила, имеет политическое влияние. Но
согласен.
Задача политическая. Потому что если, например, разрешить администрации нанимать сотрудников со стороны на ту работу, на эту и так далее работу, то тогда фактически какой же смысл тогда набирать тех, кто члены профсоюза, потому что с ними надо считаться, с ними надо коллективный договор подписывать и так далее, и так далее. Если бы я был, например, администрацией магазина, так я бы вообще никого из профсоюза не брал. Поэтому как бы система рэкетная, конечно.
Да, они профсоюз
рэкет, это рэкет. Они говорят: ну хорошо, говорит магазин, я плачу вот этой крыши, просто это как бы крыша такая.
Да.
Вот, значит, мы договариваемся, значит, крыша, как бы не выводит работников на забастовки, а что большой убыток. А я со своей стороны там принимаю какие-то их условия. В частности, например, я обязуюсь никого не нанимать мимо них. Сумма взноса, которая там $250 или сколько-то, это вообще ведь не деньги. Если мы говорим про найм, если мы говорим про то, что человек хочет работать и так далее, поэтому если там ребенок, школьник чего-то хотел там и так далее, это настолько далеко от деятельности профсоюза в целом.
Согласен.
Он защищает тех, кто живет с этого. У него там бенефиты какие-то медицинские, у него пенсионные планы, у него много чего. Тут пришел какой-то школьник, но есть система. В этой системе нет отдельной статьи для школьника, пришедшего на лето.
Нет.
Поэтому они говорят, у нас такая система. Ну, не хочешь, не
Между
надо.
Между прочим, по поводу того, да. что, Михаил, вы сказали, что если бы вот была ваша власть, вы бы не брали бы членов профсоюза совсем. Значит, есть гениальный совершенно пример.
Они бы и не брали, конечно.
Есть гениальный пример да. этого. Walmart, который все знают, это самый крупный ритейлер в мире.
Да.
И, значит, в Walmart, когда вы устраиваетесь на работу и заполняете application, там вопрос, являетесь ли вы членом профсоюза. И если ответ, что вы являетесь, вас не берут на работу. И на протяжении многих лет разные профсоюзы пытаются Walmart за это судить. Uh-huh. И so far... успешно проигрывают все суды против Walmart, а вот эта мне позиция Walmart очень-очень нравится. Хотя я их не люблю, но вот эту позицию я приветствую.
Ну, идем дальше.
Значит, идем дальше.
Как бросить это, в скобках, тайная привычка?
Это, а что это такое?
Может, анонизм, я не знаю. Значит, как выйти из порочного круга? Пересмотрел, перечитал и все равно за старое. Очень мешает реализоваться. Такую неуверенность заработал за все эти годы. Дальше одной недели не могу перешагнуть. Трудно. Почему родители не объясняют такие вещи? Ведь мальчик 10-14 лет ничего не понимает. И делает. И ему какой-то интерес и наслаждение минутное. Точнее секундное наслаждение. Ведь оно того не стоит. В школьные годы легче было бросить. Я помню, один раз сказал себе и все бросил. Стаж большой, трудно устоять. Больше 5-6 лет.
Да не... Я, правда, так и не понял, о чем идет разговор.
Об анонизме.
Об анонизме?
Ну да, как бросить? Ну, послушай, если у тебя нет девушки и все дела, так а что тебе бросать? Говорят, что это очень врачи рекомендуют. Вот.
У меня нету на этот топик, у меня нет никакого своего мнения.
Да.
Я единственное знаю, что природа создает человека с различными потребностями, включая... кушать, ходить в туалет, спать,
размножаться,
в том числе размножаться или иметь секс и так далее и тому подобное. И в зависимости от ситуации каждый человек решает эту проблему по-своему. Кому-то, если это кажется плохо, ну, гайз, флаг вам в руку, думайте, как с этим бороться. Я не думаю, что это должно стать в нормальной ситуации проблемой или зависимостью.
Нет, абсолютно.
То есть... Так что есть девушка, имейте девушку. Нет девушки, значит...
Ну, может быть, он хочет сказать, что вот ему из-за этого уже и девушка... Не... Девушка нужна ведь не для этого.
Это
не исключительно. Потому что девушка – живой человек, есть какое-то общение. Значит, есть что-то такое, чего нельзя свести к конкретной там какой-то эякуляции там, или что-то. Это все-таки очень разные вещи, поэтому... Это расход, кстати. Вот, поэтому...
Да, кстати.
Да, поэтому...
Ну и метод похудения, я бы тогда сказал.
Я даже
потому что, насколько я помню, что на... я где-то читал, когда я занимался генетикой, я где-то читал, что на восполнение мешочка спермы, на то, чтобы заполнить этот мешочек после того, как он
разрядился,
уходит 250-300 калорий организма сжигания.
Килокалорий. Ну, господи.
Вот метод похудения.
Ну, в конце концов, съел шоколадку и на 3 раза хватит. Значит, килокалории. Значит, так. Я бы не циклился, ничего страшного нет. Вот в советское время, знаете, считали, вот настоящий мужик, он вот там, не знаю, замочную скважину, а этот вот такой весь анонист. А врачи говорят, что нормально, это даже это лучше, это успокаивает, это и так далее. Во всех отношениях ничего плохого. А почему Михаил считает, что фарфоровые чашки для кофе в Старбаксе они тяжелые, а кружки для чая в офисе, это у нас тут, не тяжелые? По-моему, одинаково по массе. Ну, у меня в офисе кружки по массе несравнимы со старбаксовскими тяжелыми, которые там стоят у них там для мытья. Вот. Даже если это чисто субъективно, это вообще не к Виктору вопрос, ну ладно. После окончания 9 класса, девочка спрашивает, Светлана, возможно ли обучение в вашей школе? А зачем? Вот вопрос. Вы спросите себя, и что?
Вот, да? Я только хотел сказать, какая цель, какая цель вот этого действия?
У меня внучка, Наташа, маленькая такая, 3 годика там с копеечкой. Мама ей какую-то кепочку там, и что-то она ей там, бантик завязала. И она смотрит в зеркало, знаете, ребенок вообще маленький, она смотрит в зеркало. Вот это к вам, к ответу на вопрос. И она говорит, и что? Я с этим буду ходить целый день? Понимаете, вот ребенок маленький задает вопрос, и что? Понимаете, вот вы, конечно, можете у нас учиться, вы можете... Но у нас-то учатся люди, чтобы работу получить, понимаете? Вы можете, конечно, сказать, а я вот хочу потом работать удаленно. Ну, конечно, можете. Для этого и курсов не надо заканчивать, на самом деле.
Да.
У нас был мальчик один в 11 году, вот 7, ну, 6 с небольшим лет назад. Я начитывал на русском языке курс по тестированию. И там был парнишка один, по-моему, дело было в Киеве. Он учился, ну, в школе, старшеклассник был, еще не заканчивал. И вот он послушал и пошел, нашел работу почасовую, парт-тайм, с неполным рабочим днем. И он даже видео снял, как он идет туда на эту работу, там еще чего-то. И они, наверное, очень удивились, увидели такого мальчика, там какую-то денежку зарабатывал, что-то до всех вот этих вот событий было. Вот, какую-то, может быть, ощутимую денежку зарабатывал. Вы должны себе задачу поставить. Средства решения, как бы, они набираются. Но как только вы сформулируете, зачем, сразу начнет формулироваться как.
Да.
Значит, как найти ментора? Вот вопрос. Да, вот мы знаем, что хорошо иметь ментора.
Ментора с точки зрения...
по жизни.
Что человеку нужен ментор...
По жизни.
Который подсказчик типа психолога, который возьмет за ручку и...
Нет, ментор — это человек, которого ты слушаешь.
Нет, я имею в данном смысле ментор.
Как организовать работу с ним, не надоесть, сколько времени надо с ним работать.
Надо денежку
ментору. Есть много литературы всякой, где говорят, что вот ты хочешь расти, ты хочешь двигаться, ты не должен быть в собственном соку, вот должен быть какой-то ментор. Ну, ментором может быть, например, так удаленно во времени, может быть, там, Авраам Линкольн или, там, допустим, Уинстон Черчилль.
Кстати, Черчилль обалденный совершенно ментор.
Да, очень хороший. Но вообще неплохо читать там и смотреть, и анализировать. Но есть конкретно, вот с кем-то можно переговорить. Допустим, ты больше слушаешь, может быть, но иногда спросить. Говорит, понимаешь, человек, который занят, он... Давайте я про ментора скажу. Человек, который занят и который согласен тратить на вас время, да, чтобы вам дать какой-то вектор по жизни, он ожидает, что его работа имеет хорошую отдачу. Может оказаться, что вы либо плохой инвестмент, да, то есть его времени, низкий коэффициент отдачи.
Не только время, еще и энергетика.
Конечно, но может оказаться, что вы как вот объект, в который инвестируется время, энергия, вот энергия в целом, отдача низкая. Понимаете, бывают люди, какие с нулевой отдачей. Вот он приходит, и он по тебя вампирит, и ты понимаешь, что это ноль. У меня, например, очень часто, знаете, такие возникают не конфликты, но с самим собой. Вот человек говорит, вот я хотел бы с вами поговорить, в скайпе пишет. А я уже знаю, что будет дальше. Он говорит, 5 минут. Значит, это будет минимум полчаса. Эти полчаса он будет задавать один и тот же вопрос, пытаясь, чтобы я решил за него его проблемы, которые он даже сформулировать не может. И это по кругу, и опять по кругу. И я чувствую, что я перестал этим заниматься. Потому что среди людей, которые говорят, я хочу поговорить, это люди, которым психотерапия нужна. Он не может вопрос сформулировать. Я говорю, пишите. Если он пишет вопрос, я ему тут же отвечаю. Но он не может, ему надо выговориться. Он не поговорить хочет, он хочет выговориться. Ему психотерапевт нужен.
Ему ширинг нужен,
Поэтому, да. Поэтому вопрос в чем? Не собственно, что ширинка, а ширинг – это психотерапевт.
У нас так называют. Сори.
Да. Так вот, который тебя выслушает там за $200 в час. И вот…
Чуть так дешево.
Ну, с простыми людьми тоже работают. Так вот… Надо быть хорошим инвестментом, понимаете?
Миш, я перебиваю. Но получается так, что если я ментор, и вы, с моей точки зрения, я утрирую, не являетесь хорошим инвестментом, то я вас не беру.
Значит, или быстро разочаровываете.
Или быстро разочаровываюсь. Да. Значит, я думаю, что в этой ситуации, прежде всего... должно начаться не с ментора, а с самого себя, с человека. Он должен посмотреть на себя внутрь и понять, что он хочет в жизни, по какому пути он хочет идти, есть ли у него достаточно сил, возможностей, энергии, времени, что угодно, чтобы идти по этому пути, потому что хороший ментор, все, что он может дать, он вектор вам может дать, то есть он может показать направление и дать пинок взад.
Вот есть и фраза все остальное... есть хорошая фраза. Там, где нет ученика, там нет учителя.
Учителя.
Понимаете, абсолютно. Поэтому для того, чтобы к вам пришел учитель, вы должны быть учеником. Как только, как только вы станете учеником, учитель найдется. Учителя сами ищут хорошего ученика, потому что в плохого... Понимаете, учителю нужен хороший ученик. Так же, как хорошему ученику нужен хороший учитель. И есть марево людей, которые ходят, потерянные, и не знают, чего хотят. И они говорят, вот мне нужен ментор. Да тебе не ментор нужен, тебе нянька нужна.
И они все ждут, что кто-то сейчас придет, дядя Вася, и вытащит их из того болота, в котором они находятся, или в которое сами себя посадили.
Ну, уже как-то да. Итак, да. Идем дальше.
Дальше.
Ждем с нетерпением. Дождались. Намечается 10-часовой стрим. У нас не марафон. У нас не марафон.
Насчет 10-часового, ребят, не знаю.
Я еще в баню сегодня. Виктор, говорят, что-то взорвет, это будет бомба. Так, есть ли перспективы?
А я по баням в пятницу хожу.
В какую?
В свою, у меня дома стоит на бытие.
Дома это я тоже могу. А так у нас общение.
А не
я. Дома это вот как этот вот с нехорошей привычкой. Это онанизм. А баня это общение.
Не согласен.
Да, ну хорошо.
Хорошо.
Нет, бывает надо одному посидеть. Бывает.
Нет, я в основном с женой ходим вдвоем.
Есть ли перспективы у сейлс-инженера? Или все-таки долбить инженерию?
Так, перспектива, если я правильно понял вопрос, то вы находитесь на территории бывшего Советского Союза, вы хороший salesperson.
Или он, скорее всего,
еще... Или просто теоретическая перспектива.
Я думаю, что он еще не salesperson. Значит, он вряд ли он уже salesperson. Он, выбирает между... Он, скорее всего, учится... Значит, мне не нравится слово «долбить» инженерию, то есть «долбить»…
Долбить, значит, уже инженерия не его.
Уже не надо.
Уже не надо, раз долбить.
Значит, сейлс тоже надо быть талантом.
Вот, я хотел сказать, что, значит, в этой стране любая специальность, если вы знаете и умеете, и хорошо делаете свою специальность, любая специальность хороша. Много лет назад я работал в компании. Маленький стартап начинался, мы работали с нуля все. Значит, в компании начинал работать один sales guy, один sales persona. И после первого года в компании его зарплата была выше, чем зарплата у нашего CEO. Потому что структура его зарплаты была минимальная какая-то ставка и потом комиссионный от количества продаж. И несмотря на то, что его зарплата была на порядке выше, чем зарплата нашего CEO, CEO был этому очень счастлив и говорил, давай, работай, работай. И когда компания разрослась, он стал в итоге директором sales department в компании. Этот пример говорит о том, что если вы хороший sales, то вы можете не только хорошо зарабатывать, а получать удовольствие от того, что вы делаете, и жить счастливой жизнью. Вспомните сейчас, Миша, одну секундочку, вспомните серию видео, на которых Миша покупал себе новый автомобиль, и вспомните, он на Мерседесе встретил Лену, девочку.
Да.
Вы помните, какая она bright, человек любит свою работу, она человеку нравится. Я предполагаю, что человек зарабатывает неплохие деньги, находится в мире с собой.
Она где-то 12-15 тысяч в месяц.
Да. Они должны зарабатывать от 100 до 200 тысяч в год, если они нормально пашут.
Да.
Что на самом деле во многих ситуациях может быть даже выше, чем зарплата, скажем, инженера.
Она, конечно, она работает по 12 часов смены.
Но она пашет.
И у нее выходной среда-четверг.
Да.
Причем я последний раз пришел в четверг, она была на работе, она говорит, вот так мы, говорит, такие у нас выходные.
Ну, опять-таки, значит, отвечая на вопрос... Не надо вам долбить инжиниринг, если вы хороший sales это прежде всего знание продуктов, которые вы продаете, и хороший психолог, и если в Америке без сомнения хороший, сильный английский, чтобы уметь шутить, и так далее, и тому подобное. Общаться. Замечательно, общаться. Да, замечательная, замечательная профессия. Америка вся держится на продаже.
Кроме того, я не знаю, вот там, где он живет, что называют селс-инженером. Потому что вот, который косметику продает, например, в розницу, вот и не селс-инженер. Который продает что-то такое, ну, я не знаю, я видел селс-инженеров, которые продают, обычно это продажа на корпоративном уровне происходит. Он может продавать буровые установки.
Селс-инженер почему? Софтвер, например?
Ну, инженер, кому продает? Тогда он не инженер. Ну, он просто продает. А сейлс-инженер, вот допустим, мы делаем какое-то оборудование, ну скажем, сетевое.
Может да? быть,
и, да. Значит, я хожу на предприятия, которые выразили интерес. Я им должен продемонстрировать, я должен высокий класс показать. Вот, например, я знал сейлс-инженера в компании Mercury Interactive, которую потом купил, кто их купил, HP. Их купил. Mercury Interactive. У них был набор инструментов для автоматизации и тестирования. И... не то, чтобы он был там сильно лучше, там, WinRAR этот не был сильно лучше, чем, скажем, Silk. Но компания Mercury, у них был хороший сел и саппорт, у них все было. И вот он ходил по компаниям, он мог там неделю просидеть. Вот его работа была такая, он шел в компанию, он там неделю с ними сидел. Он вникал в то, какая у них задача. Он им на месте начинал ее делать. Он им показывал, что это решается, потому что бывают задачи, которые не решаются. Он им показывал, что это решается, что это можно.
То есть он должен был быть сам профессионалом.
Но он инженер, он же не селс, он инженер.
Но это то, о чем я говорю, правильно. Что надо продукт, который продаешь, хорошо, глубоко
да,
знать.
Да, но он должен на нем, вот да. Так же, как вы когда игру тестируете, вы должны быть игроком высокого уровня. У меня вот все ребята, которые приходят, там international геймеры, там у нас есть... высокого уровня геймеры. А кто еще может игру тестировать, если надо по всем уровням пройти там, и так далее? Да. Я не могу, я не умею. Так вот, я к чему говорю, что сейлс-инженер это вот такой виртуоз. Но он не просто знает предмет виртуозно, который сложные инженерные задачи решает. Он инженер, но он еще и он продающий инженер. Эти люди такие деньги зарабатывают. Вот он пришел в компанию, там, я не знаю, Yahoo, и продал им там лицензии там, на 2 миллиона. Понимаете, о чем речь идет? И поэтому, ну что вы,
да.
Безусловно, есть перспективы у сейлс-инженер, если он таки да, сейлс-инженер, если он поц, так у него нет перспектив. Ну. Нет высшего образования. Ну нет, пока ну, нет, ну, пока что? Нет.
Это не конец жизни,
нет.
Не
смерть. Есть 9 классов, да, никто не перфект, значит 9 классов, плюс 4 года колледжа, техникум, видимо, IT-профессия. 15 лет реального опыта работы. Вот уже наработал. Так, разработки ПО. Программное обеспечение.
А, окей.
Вопрос. При поиске работы, при наличии такого опыта, отсутствие высшего образования влияет на что-нибудь? Ну, в Америке нет.
Ни капельки.
Никак.
Никак.
Стоит тратить время, силы, деньги, чтобы получить. Есть вариант выучиться заочно за 3,5 года в РФ.
Не делайте это.
Только если вы хотите получить рабочую визу по этой профессии и, соответственно, без рабочей визы вам, скажем, не дадут в посольстве визу, но с сколько там 15 годами опыта, если у вас есть 15 лет опыта, вам даже для визы не нужно, потому что для визы 3 года опыта пересчитывают в 1 год образования, то есть у вас фактически мастер-дегри, эквивалент мастера-дегри, который получен не в университете, а на работе. Поэтому ни для чего вам это не нужно, если только вам...
Никакого смысла в этом нет.
Нет.
Разве что только оно реально вам добавит какие-то знания, если вы чувствуете, что у вас есть какая-то дырка
да.
в знаниях, и вы хотите ее заполнить.
Ну, не в колледже.
Otherwise, ни в коем случае этого не делайте. Это выкинутая энергия,
силы, время и
деньги. Я вам
скажу, хотите
дырку деньги.
Заполнить, пойдите попреподавайте в этом колледже, вы больше узнаете.
Интересная мысль, согласен.
Ну, да. Значит, так.
Ух, сколько тут накидали.
Но они нам пишут, да, значит, они пишут. Вот мы сейчас пойдем читать наши комментарии. У нас их было. У нас их было. Так, вот. Шалом, славяне. Воистину
шалом.
Воистину шалом. Так. Нас приветствуют из разных мест. iOS developer. 3 года опыта. Можно ли в долине найти работу на кеш? Вот кеш. Видимо, у него разрешения на работу
нет. Я понимаю, что раз на кеш, значит, нет разрешения на работу.
Да.
Теоретически, наверное, найти можно все. Значит, кеш – это уже нелегальная работа. Дело в том, что софтвер-индустрия в основном работает в легальном поле. Но, тем не менее, какую-то бывает, работу, бывает. Наверное, теоретически какую-то работу найти можно. Не спрашивайте меня в процентном отношении к легальной работе, сколько это будет. Наверное, очень мало.
Можно пренебречь, да.
Да.
Я знал, вот я знал случаи такие. Ну, допустим, приезжает человек, что-то там такое. А вот есть там стартапер Василий Иванович. У стартапера Василия Ивановича в гараже сидят три нелегальных иммигранта. Он им платит по $20 в час, и они там чего-то ваяют.
Есть. Есть.
Теоретически это бывает. Но вот я когда учился в институте связи в Москве, молодой был, у нас был, ну, были студенты из других стран, там соцстран, соцлагеря, как правильно называли это место. Значит, и там был у нас студент из Вьетнама. Его звали Чин Ван Шон. Заходите, мы тут в прямом эфире с нашими зрителями.
О, замечательно.
Да, вот у нас, давайте мы сейчас, заходите в кадр, мы вас сейчас покажем.
Заходите.
Друзья, у нас в кадре Эдуард. Я вам говорил, я делал сюжетец, что мы будем делать вечер памяти Иосифа Бродского.
Да.
Эдуард издает газету местную, называется «24 часа». И вот кружка, друзья.
Кружка.
Кружка. Так, эспрессо с Иосифом Бродским.
Дабл
эспрессо. Да. Вот, и тут, друзья, тут Бродский. То есть, фактически, вы как бы пьете... Если поставите зеркало, например, напротив себя, как я сейчас вот вижу отражение, это вы тут с этой стороны пьете, а с той стороны у вас Бродский с вами опрокидывает.
А вот и так. Шортс.
И майки у нас есть.
Ну как же.
Так.
Маечки.
У нас есть майки, посвященные событию, или просто Иосифу Бродскому как факту литературной жизни.
Скажи.
Так, покажи. Какой размер у нас?
Так. Есть экстра ларж.
Экстра ларж. Так, а этот какой?
Там написано, должно быть.
Не вижу. Тут это экстра. Друзья, ну, в общем, видно, что большая. А кафе Триеста, это вот есть стихотворение у Иосифа Бродского, называется...
Кафе Триеста, Сан-Франциско.
Кафе Триеста, Сан-Франциско. Да. Вот, Эдуард борется за право наших соотечественников повесить на это кафе доску мемориальную. Правильно. Но они говорят, у нас тут Нобелевский лауреат, и за каждым столиком они говорят, а тут какой-то вообще...
Гениальный поэт.
Да, какой-то поэт. Ну, как вы, понимаете, даже не физик, там, не химик. Ну что же, вот, пожалуйста, как-то получается, я хожу.
И Миша запишет всю эту...
Мы еще прямую трансляцию устроим.
Конференцию, прямую трансляцию, да, и миллион людей.
Мы не сговаривались, друзья, совершенно. Это просто такая вот у нас...
Мало того, он еще скажет пару теплых слов. Может быть, стих
я напишет. Хотел стишок, хотел, могу написать, могу выучить из Бродского что-нибудь. Я вообще обычно пишу гениальную прозу. Стихи это не мое. Но вот,
обратите внимание, да, гениальную.
Да. Надо сразу писать избранное, друзья. Нельзя потом вот это вот все перекомпоновывать. Это не наш путь. Сразу пишешь избранное, и чтобы не было стыдно.
Точно. Спасибо. Да. Ждем.
Все, спасибо. Всего спасибо.
Хорошего.
Так, а куда вы дальше эти майки понесете?
Буду показывать.
Понял.
Всем, кто у нас.
Так, я могу даже. Скажите, так вы яку несли, что ли? Или мне
да, и чашку, майки, все.
Вы мне не оставляете одну маечку?
Если ты купишь, оставляю.
Я куплю, почему вашу я бедный, я могу купить маечку.
Оставил, все.
Так, давайте.
Маечку тоже хочешь купить?
Маечку куплю. Ну я же в экране. У нас прямой эфир. Вы думаете, мы что, так?
Превосходно.
Мы что, мы так сидим?
А какой тебе размер дать?
Дайте мне экстра ларж.
Экстра ларж. На, выбери сам.
Откуда я знаю, какой у вас
размер? Там написано, на этом этикетке написано.
Так, Виктор, подключайтесь.
Нет,
а вот экстра ларж. Вот.
Я против использования Бродского на чашечке с кофе.
Как это так? Как
ну
это?
Вот у меня такая точка зрения.
А Бродский не брезговал. Ходил, вот.
Может быть, Бродский не брезговал, а это не имеет отношения к брезгованию, но да. Я против спекуляции имени Бродского и продавать его имя на маечках.
Нет, это
и
мы...
на чашечках кофе. Доску
повесить.
Это да. Моя. Насчет доски повесить нет проблем.
Ну, откуда же деньги на доску, если не продать маечку?
Есть разные методы собирания.
С утюгом прийти.
Например, да. Старый советский метод, да?
Вот, пожалуйста. Друзья, мы теперь втроем. Да. Значит, да, такой, знаете...
Ну, Бродский с нами. Вот
Бродский с нами. Так, почем вещь?
Маечка стоит $20.
Так.
Кружечка стоит $15.
35.
Да.
Ну, друзья, надо сказать, что блогеры, к сожалению, у блогеров с деньгами плохо, у меня только одна купюра, вот, и то на 100.
На 100, не волнуйся, да. Я даю сдачу.
Да, все, берем сдачу.
Мне уже многие взяли.
Меня сегодня с утра, друзья, стригли. Я вообще снимал это на видео, но женщина сказала, что она не хочет, она была не готова, у нее даже маникюра
сколько
не было.
Я тебе должен?
65, значит, 60. У нее не было даже маникюра, и она сказала, ничего. Так, вот я тебе, пострижен, вы думаете, я чего?
Вот 50,
мне дали вот эту штуку тоже с собой.
50.
И говорят, вот, мол, это, ну, чтобы волосы были потолще, чтобы плешь не была такая. Вот смотрите, вот это вот, это
вот после. 60, вот тебе 65.
После. В общем, так, все, друзья, у нас немножко происходит коммерция. Такая.
Дешевт
это бизнес с немецкого.
Это твой взнос за будущий памятник Бродскому.
Все.
Это замечательно.
Так, это я вам отдал, вы мне отдали. Все, да, друзья. Да.
Прощаюсь, ребята, до встречи скоро.
До встречи.
Знаете,
говорит,
Мойша, говорит, надо вот там, посылают солдаты, говорит, вот там арабский флаг, надо бы его снять, значит, и, в общем-то. Ну, он возвращается буквально через полчаса с арабским флагом, ему говорят, а как же, как так ты... Он говорит, а что такое? Я им дал наш, забрал их и пришел.
Вот. Да, спасибо.
Все, давай.
Удачи.
Давай, да. Это, друзья, добрая шутка.
Да.
Да. Мне можно.
Значит, Мише можно вообще все.
Вот, Виктор, что вы думаете о высказывании Роберта Де Ниро?
О каком из них?
Я вам сейчас скажу.
Последнее выступление по поводу Трампа?
Я не читал высказывания, я только видел заголовок. Что он где-то там какую-то награду получал,
да,
и послал всех к ядрине фене.
На букву F в сторону Трампа.
Да. Ну, вот такой уровень культуры у наших.
Ну,
взрослых.
Значит,
да.
Смотрите, да. Я абсолютно готов умереть в борьбе, защищая право Де Ниро,
да,
сказать все, что он хочет.
Да.
По поводу формата, в котором он сказал, мне формат не понравился, потому что он был немножко агрессивным, немножко жестким. Ну, не любишь Трампа, ну, слава богу, на здоровье, не люби и высказывайся. Мне это показалось немножко какой-то показухой, мне совсем непонятно, Де Ниро не нужна реклама, ни грязная, ни черная. Поэтому мне вот это его выступление не очень понятно. Помимо этого, я... Может быть, потрачу 30 секунд, Миша, или одну минуту, чтобы сразу вам, ребята, всем сказать, что относительно меня, Михаила и наших точек зрения на жизнь. Значит, с моей точки зрения, Михаил либерал, он член демократической партии.
Нет.
Вы не демократ?
Нет, я
не зарегистрирован.
Нет, я индепендент.
А, индепендент. Даже вот видите.
Я задержал.
Я думал, что Миша демократ. Значит, я республиканец, зарегистрированный республиканец, довольно жесткий республиканец, хотя придерживаюсь центрических позиций в республиканской партии, не совсем согласен, но поэтому у нас с Михаилом есть коренные различия на наши точки зрения и на наши видения и объяснения, понимания каких-то событий, которые происходят внутри Америки. Не будем далеко вдаваться. Я, например, очень жесткий противник ДАКИ. Очень жесткий. И я очень жесткий противник нелегальной...
ДАКА это фактически легализация тех, кого в несовершеннолетнем возрасте
берегли. Да, да.
А что с ними делать-то, известно?
Вот, отправлять! Отправлять.
Отправить человека, который никогда не жил там в Уругвае.
Так. Давайте мы долго не будем говорить на этот вопрос. Значит, когда родители привозили ребенка, они брали на себя ответственность за то, что они реально могут факап жизнь своего ребенка. Значит, почему теперь государство должно решать эти проблемы? Значит, родители приняли на себя ответственность за судьбу ребенка. И нечего теперь их перекидывать на плечи государства, потому что отвлечься, почему я против всего этого, все это стоит очень больших денег. Значит, я живу в штате, где самые высокие налоги. Ребята, я плачу 38% налога.
Я половину плачу.
И я не хочу, чтобы мои налоги тратились на поддержание нелегальных иммигрантов, на то, чтобы им тут драйвер-лайсенс, понимаете, выдавали. Их надо хватать за шкирки и отправлять к ядрине матери. Потому что 75% преступности, проституции, распространения, употребления наркотиков идет от нелегальных иммигрантов, которых порядка 15 миллионов.
Не от афроамериканцев?
Нет, к сожалению, нет. И я просто не хочу...
А вот все больше афроамериканцев на них отсиживают.
Не совсем. Там испаноговорящих тоже очень много. Да. Опять, я бы не хотел, ребят, чтобы мы тут спорили. У каждого есть своя точка зрения. Вы не обязательно должны мою точку зрения поддерживать. Это ваше право. У нас с Михаилом очень большие принципиальные различия.
Дело в том, что та точка зрения, которую Виктор излагал, не имеет отношения к точке зрения... Да. Республиканской партии, даже самые экстремистские и правые республиканцы,
и это правда,
говорят сегодня о том, что надо им дать статус, но не давать гражданство. То есть сделать для них специальную такую визу, которая им позволит жить, работать, учиться, все делать, и так далее. Но
в обмен на стену.
Это само собой. Не-не-не, дело не в этом. Мы сейчас говорим про отношение республиканцев к... Это еще группа людей. Да. Стена нужна для того, чтобы через 10 лет мы не решали снова эту проблему в том
абсолютно
же виде, в каком она есть. Это не связано с нашим отношением к тому, что родители
согласен.
Их привели,
я просто, их да, жизни я просто к тому, что...
Но это не республиканская точка зрения, совершенно.
Да, я просто к тому, что вот возвращаясь к вопросу о Роберте Де Ниро, я уважаю и защищаю его право говорить все, что он хочет. Я не согласен ни с формой высказывания, ни с содержанием его высказывания.
Я бы сказал так. Значит, есть некий стандарт поведения в обществе. Этот стандарт отличается для разных групп населения. Вот есть трак-драйвер. Я вам пример приведу. Значит, есть компания такая здесь, называется Intervoice. И я много лет назад... Это та самая компания, которая разработала... voice recognition системы, которые начали ставить в банках, в страховых компаниях там, и так далее, они, то есть ты говоришь чего-то, что, скажите, что вам надо, говорит, вот это надо, он тебя переводит на один номер, на другой, на третий, вот тебя, вот это вот. Вот это Intervoice сделал вот весь этот бэкграунд, который сзади там стоит, софтвер по распознаванию речи. И я разговаривал с менеджером там, причем это разговор был два разговора, один, а через пять лет другой. И они у нас брали ребят на работу, и когда первый раз мы встретились, поговорили, они говорят, вот я спрашиваю, и сколько, какой процент кастомеров, которые звонят, удается их провести до конца без вмешательства оператора. А они, в тот момент, вот эта группа, с которой я разговаривал, они занимались разработкой кастомизированных версий для этого банка, того банка, страховой компании и так далее. Они свою систему, значит, приложение делали для конкретных ситуаций. И они говорят, вы знаете, вот 20% мы доводим до конца, вот сейчас, а 80% в итоге сбрасываются на оператор. Через 5 лет они снова пришли, снова брали людей, и я им говорю, а вот вы тогда говорили 20%. Она говорит, вы знаете, говорит, совершенствуются технологии, вот сейчас уже 80% проходит насквозь без вмешательства операторов. Я говорю, потрясающе, я говорю, это как... Какой рост технологии, она говорит, да, говорит женщина, сейчас вообще даже такие сложные стали принципы разрабатываться. Я говорю, а какие? Ну, например, вот, говорит, ну, уже из опыта мы знаем, вот, допустим, там, там говорят, там, скажите там что-то. Она говорит, твою мать, вот он отвечает не в формате. Они говорят, это бухгалтерия. Вот, поэтому я что хочу сказать, что который траки водит, у него одна лексика и образ поведения. Ну, простой человек, что с него
взять. Ну, я думаю, что еще.
Политики другое. Мы от политиков ожидаем все-таки, что они отличаются от трак-драйверов и так далее.
Какой-то интеллигентностью, наверное, да?
Ну, какие-то более строгие правила поведения. Они
как сказать, ну да, они паблик-люди.
Более официальные, да. Теперь. Люди в Голливуде, они, конечно, хоть и не трак-драйверы, но для них совершенно нормально неадекватность, эмоциональность, какие-то психические расстройства, половые извращения, ну, абсолютно все, и самоубийство, и так далее. Они живут в очень эмоциональном мире, они очень...
Это они вот, чувствительны.
Они чувствительны.
У них сопли текут,
они могут,
чуть что
они
по-любому.
Могут матом, они могут и матом, они лезут в политику. Они все время лезут в политику, пользуясь тем, что у них есть какое-то влияние на людей, которые смотрят кино. Понимаете? И вот они там в политику идут. Посмотрите на Российскую Федерацию, сколько там актеров в кино сидит. Диктор телевидения, он сидит там, зачитывает какую-то херню. А теперь он уже целый там не то, что депутат.
Чуть ли не политическую партию создал.
А он уже там зам председателя там чего-то, вот там говорит, что евреи там весь Петербург скупили там, и так далее. Я просто к чему рассказываю, что люди, которые имеют выход на публику, у них крыша едет. и политики, и артисты, и так далее. Но у политиков есть более жесткий код поведения. Вот, значит, теперь, возвращаясь к Де Ниро, ну вот он актер.
Ну, захотел и выступил.
Для актера абсолютно нормально.
Причем когда, я очень люблю как актера.
Когда президент ведет себя вот так, вот это мерзость, понимаете? Когда президент опускает планку доверия, планку уважения, планку как бы, вот есть, ну как бы должность, да? Вот если у вас детей воспитывают, вот до президента, вот когда президент это делает, вот это мерзота. А для них нормально.
Ребят, я, если Миша закончил, значит, Миша очень негативно относится к Трампу, а я, наоборот, Трампа очень люблю. Поэтому я специально даже не хочу челленджить Михаила
на том, что... Мы говорим
не, о вообще, поведении. Да, и давайте мы не будем
какие вообще... Какие навыки нужно развивать, чтобы стать QA-менеджером и директором?
Вот ее мое. Ну, смотрите. Значит, ну, во-первых, надо развиваться саму и расти, да? Надо иметь, как мне кажется, два таких важных... Работать в двух важных направлениях или иметь два важных скилла. Не скилл, как?
Навыка.
Навыка, вот. Значит, первое, надо быть достаточно умным, чтобы изучать все новые технологии, быть on top of все technologies, то есть надо быть technical, достаточно серьезно. Не значит, что надо быть программистом или писать код, это не значит, что если вы имплементируете какую-то automation, то надо быть очень advanced automation инженером в этом софтвере, но надо понимать, как он работает. Итак, одна direction, надо быть достаточно серьезно technical. И второе, надо иметь people management skill.
Да, people, не пойму.
Понимание управления, не, как раз не административно, а именно понимание и управление людьми. Угу. Чтобы, потому что...
В институте не научат.
Нет, не научат. Дело в том, что опять, я могу говорить только based on my experience, который вот у меня здесь был. Большинство из моей активной QA жизни в Соединенных Штатах я работал в стартапах. И в стартапах есть такие вещи, очень важные для работы в твоей команде, такие как engagement, как commitment, которые are nothing to do with technical. И в большинстве крупных, больших корпораций обычно и engagement, и commitment находятся на граунде, равны нулю. И вот уметь правильно encourage твоих людей...
Поощрять.
Мотивировать твоих людей, чтобы go extra mile, чтобы, можно, чтобы люди работали extra hours, чтобы люди болели за продукт, болели за компанию. Это умение менеджера, чтобы... людей, ну я не хочу сказать заставить, но именно вот encourage работать. И это второе важное направление. Если у вас есть оба этих скилла или во всяком случае зачатки, у вас есть большая вероятность стать, не обязательно QA-менеджером, вы можете стать менеджером в любом из направлений внутри software development, потому что это может быть и QA, это может быть development itself, это может быть DevOps, product management, program management и так далее и тому подобное. И я всегда очень радуюсь, когда кто-то из моих бывших учеников, которые Миша, это не мои, это Мишины, ученики из Мишиной школы, становятся менеджерами. Я
Но мы особенно тоже, этому мы тоже рад. Этому не научились.
Да, я стараюсь немножко это рассказывать тем интернс, которые ко мне попадают, в надежде, что если один из десяти со временем становится хорошим менеджером, то это замечательно, потому что я помню, как было в Советском Союзе. Помните, когда было дело, 10 инженеров уходил на пенсию или умирал старый менеджер, да. И какого-то хорошего инженера делали начальником отдела. Он мог быть хорошим инженером и очень плохим начальником
или
отдела.
Или блатного. Или партийного.
Есть, да, значит, быть хорошим менеджером – это такая же специальность, как быть хорошим инженером.
Я не сталкивался сам вот с современным менеджментом, скажем, там, в России и Украине. Но люди, которые оттуда приезжают, а я прислушиваюсь к тому, что они рассказывают, вот они говорят так, что менеджер отличается местный, вот американский, вот тамошнего, тем, что местный предполагается, что он умеет это делать, А там предполагается, что он берет на себя ответственность. Вот он отвечает. Он может уметь или не уметь это делать, но он отвечает. Здесь он, его не поставят отвечать, если он не умеет. Или, скажем так, его поставят, посмотрят, поглядят. Но что иногда бывает? Вот как люди попадают в менеджмент? Некоторые попадают, потому что они естественным образом тяготеют. Например, если вы пришли в нашу школу, и вы не инженер, и у вас нет бэкграунда и так далее, вы гораздо скорее окажетесь там через 3-4 года в менеджменте, чем, например, человек, который пойдет там в детали Java, куда-то туда закопается, и не трогайте меня, вот я тут сижу, фигачу, и он еще, может быть, даже больше денег будет получать. Но я вот рассказывал у вас на канале несколько раз, что люди, которые к нам приходят из юридической профессии, и это не важно, прокурорские, менты, значит, судейские и так далее, корпоративные, это сам, они через год-два все в менеджменте, все, ну, 2-3, я не знаю, их выносят туда просто. И я сначала удивлялся, потом я пытался анализировать, потом я спрашивал себя, что же такое есть в юридической профессии, кроме того, что она не техническая, что же там есть такого, что дает людям как бы вот какое-то видение, какое-то, наверное, они хорошо понимают систему, правила игры, они принимают, они вписываются, потому что человек, который систему не принимает, не понимает и не вписывается, не может быть менеджером. Ты должен быть в системе. Ты можешь быть хорошим менеджером с точки зрения твоих сотрудников, как бы ты с ними хорошо, но ты не вписываешься в более высокого уровня структуру, ты просто какой-то гниль какая-то, не знаю, что с тобой делать. Потому что ты туда не отдаешь, ты сюда даешь, а туда нет. То есть надо вот это все, как надо им, вот то, что называется maturity у нас, да, надо им,
дословно это матерый, но... Уже, хороший менеджер уже за один день никто не становится, нет, правда? Нет. Ты становишься тимлидом, и если тебе это нравится, и ты развиваешься в этом направлении, ты растешь. И
бывает итоге... что? Бывает, тебе говорят, вот ты знаешь, там, Миша, там, вот давай сейчас, там, Вася уходит, будешь менеджером. А я вот, не, ну, я не хочу, я занимаюсь своей работой, и все. Но! Тут есть одна тонкость. Или ты соглашаешься быть менеджером, или тебя поставят кого-то. Понимаете? И кто-то тебе, кто сам не понимает, что делает, будет тебе говорить, чего делать, и ты просто вынужден будешь уйти, потому что...
Что бывает в жизни.
Очень сложно. Поговорите с людьми, которые хорошо делают, например, автоматизацию. Вот поговорите с ними. Это несчастные люди. Не в том смысле, что дай бог нам всем так грустить, но... Им очень сложно искать работу. Если ты работаешь на хорошей работе, ты уйти не можешь, потому что найти начальника, который понимает, что ты делаешь, так сложно.
Ну, дело в том, что опять, если, дело в том, что если правильный начальник,
ну вот где,
и если нету микроменеджмента с точки зрения построения правильного траста между эмплойером и эмплои, ну я имею в виду между репортом и менеджером, то на самом деле может быть очень successful relationship,
successful жизнь вместе. Но он не понимает, что ты делаешь. Он оценить не может.
Он не всегда должен понимать, Миш. Конечно, было бы идеально, было бы отлично, если бы он понимал, но даже если он не понимает, это еще не конец света.
Хорошо, идем дальше.
Идем дальше.
Как Виктор отбирает интернов? Критерии при отборе интернов.
И там вопрос парковки машин.
А что за вопрос?
Ну, сейчас я тогда расскажу. Да. Как некоторые из вас, наверное, знают или слышали, я на протяжении очень большого количества времени, много лет, у Михаила беру интернов.
Там уже хорошо за 150.
Уже за 2, наверное, даже будет. Но дело, да, я только в одну Aerie Games остановился считать, когда было 121 человек.
Геймеры попадали?
Да, были сильные геймеры. Но дело не в этом. Возвращаясь к вопросу. Дело в том, что по своей сути я в большинстве случаев работаю в стартапах, где нужно построить в том числе и QA-команду. И во многих случаях мне ее надо или строить с нуля, или набирать людей, перестраивать существующую команду, которая неэффективна. В этой ситуации я... Очень часто, когда есть такая возможность, использую школу Михаила как ресурс для будущих QA-инженеров. И, естественно, я отбираю к себе интернов, они у меня проходят интервью, и какое-то количество из этих интернов потом остаются, получают работу в компании, то есть продолжают со мной работать и начинают работать на меня уже как full-time employees.
Я хочу вот тут вставить одну фразу. мы проводили как-то опрос менеджеров, которые берут интерн. И, то есть, как там нам составили опросник, я там и так по-научному пытались, значит. И вот там был вопрос, а зачем? И практически все, ну, за редким исключением, ответили, что это low cost, да, недорогой способ, да, найти какие-то вот жемчужинки.
Дело в том, что интерншип-программа потенциально является абсолютно гениальным рекрутмент-тулом.
А вот знаешь что, я хочу, вот возвращаясь там к республиканцам и демократам.
Нет,
я про интернов. Когда был съезд республиканской партии, там, уже 2 года назад, и там они очень, так сказать, энергии было много, и они какую-то программу там клепали и так далее. Там была потрясающая совершенно вещь про интерншипы. Создать программу интерншипов, там пропускать через нее народ там, и так далее. Почему же нет?
Ну, конечно, да.
Давай из Индии привезем, понимаешь?
Надо только с Индии привозить.
Ну, так чего же не сделать-то, ё-моё? Хорошая же была идея,
понимаешь? Идея хорошая. Так, возвращаясь, значит, дело в том, что... Или это просто у меня good luck, удачи, не знаю почему, но so far все QA-команды, которые я построил, были очень-очень эффективны. Мой подход к подбору людей и вопросов, которые я задаю на интервью, сильно отличается от традиционных. Когда я беру людей со школы, после школы, я понимаю, что уровень их технических знаний находится на довольно низком уровне с точки зрения профессионализма. Они, многие из них, хорошо очень выучили в школе какие-то специальности, предметы, там, я не знаю, начиная с SQL, кончая HTML и так далее и тому подобное, но у них никогда не было практического, у большинства из них не было возможности практического применения этих знаний. И в этой ситуации я отбираю людей по 2 критериям. Критерий номер 1. Насколько они умны с точки зрения аналитических способностей. И задаю им загадки, задачки, вот такие, как про парковку машин. Она уже, больше ее нельзя спрашивать, она уже, да, смотрите, так уже во всем мире. Сейчас я к ней тогда вернусь. И второй критерий, по которому я отбираю людей, это их персоналити с точки зрения, как я чувствую, смогут ли они выжить в том инвайрменте, в котором мы работаем. Обычно стартап — это такой очень необычный инвайрмент, это много работы, это большая преша, это отсутствие документации. То есть это не всегда обычная инвайрмент, среда работы, и не все могут в этой среде жить, потому что многим в этом некомфортно. И вот я отбираю людей по этим 2 критериям. А по поводу вопроса о машинках, да, парковке, да, ну, я уже публично теперь его расскажу, да, ну, что делать.
Что там?
Значит, я обычно беру листочек бумажки с карандашиком и говорю: вот смотри, совершенно простая задачка, не имеющая никакого отношения к школе. Вот у тебя есть паркинг-лат на 8 машин. Он пустой.
Он прямоугольный. Неизвестный.
Я продолжаю.
Так. Я объясню. 8 машин.
Значит, парковочная стоянка на 8 машин, пустая. И у вас есть 2 машинки, одна белая, одна красная. И вопрос, сколько уникальных комбинаций парковки этих 2 машинок на пустом паркинг-лоте вы можете посчитать только при одном requirement. При одном условии, что эти машинки должны быть припаркованы вместе.
Рядышком.
Рядышком. Одна рядышком с другой. Причем по-русски она даже как коряво звучит. Я первый раз в жизни эту задачку по-русски спрашиваю, кстати. И вот люди начинают рисовать парковку, начинают карандашиком считать. Я понимаю, все это не мои люди. Я специально проигнорировал Мишин вопрос по поводу, а как выглядит эта парковка.
Да.
Потому что в зависимости от конфигурации парковки ответ будет разный.
Так, а я же сразу...
А большинство людей этого не понимают. Okay. И дело в том, что, значит, в условиях получается, что у задачи нет однозначного ответа. Yeah. Он варьируется в зависимости от конфигурации. А правильно, грамотно это сформулировать называется так. У этой задачи нет однозначного ответа, потому что есть один missing requirement. А missing requirement в данном случае — какая конфигурация парковки. И в среднем один, наверное, полтора человека из десяти отвечают на этот вопрос правильно, и они обычно сразу становятся кандидатами в том, что я бы их взял. Несмотря на это, какое-то количество людей, которые не ответило на этот вопрос, не решило эту задачку, все равно ко мне попадают. И это не моя заслуга, но все практически, кто прошел мой интерншип, кто остался у меня работать или кто пошел дальше потом, практически все на сегодняшний день successful. Но, во всяком случае, у меня нет ни одного, нет информации ни об одном неудачном выстреле после моего интерншипа. И мне немножко приятно, но опять я считаю, что в этом основная, конечно, заслуга Мишиной школы и ваших персоналити с тех людей, которые идут в эту школу. И я
много факторов.
А я
на них, когда смотрю, я говорю, вот 95% этот человек был, и 5% это мы ему доложили. Он мог не следовать.
Согласен.
Но если он,
абсолютно точно.
Но то, что он следовал, это уже вот его.
Да, и я как раз хотел использовать вот это 95,5, Миш, вы у меня сняли, что 90, я добавляю только 5%. 5% к 95%. И помогаю людям. Причем, возвращаясь к началу нашей беседы о менторах, я не беру людей, у которых не 95, а 15%. Потому что добавка моих 5 дает 20, а это не success. То есть, опять я капризный, я помогаю людям, но не всем.
Вот еще, знаете, что насчет менторов. И вот насчет того, что ученика нет и учителя нет. Вот есть люди, которые, и ты что-то им говоришь, И тебе не надо в ответ: «Боже, как гениально, вы изменили мою жизнь». Не надо этого. Но просто человек слушает и говорит: «Хорошо, да? Не надо больше ничего».
Да.
Сказал, пошел, сделал. Когда тебе в ответ говорят: «А вот у нас там, в городе Сызрани, в третьем ПТУ строительном, был один, в армии ефрейтором служил, большой мудрости был человек, так вот он говорил абсолютно не то, что вы». И я думаю, или вот я там на интернете, знаешь, что на интернете пишут? На интернете, в Википедии написано, что grey box testing — это комбинация там white и black, понимаешь? И никто не поправил за 10 лет. Я вам хочу сказать, что лет 10 назад, то, что на Википедии было, ну или когда там появилось протестирование, я говорю: «Ребята, если вы не хотите погибнуть, вы просто не читайте».
Да,
сил ходить править у меня не было, и не мое это дело. Вот, но вот этот white box testing, он там так и остался. А вот там написано. Я говорю: «Товарищ, вы пришли учиться, значит, вы должны продемонстрировать некоторое освоение материала, некоторый уровень, после чего мы можем вас отправить по нашей инстанции на интерншип, там, то еще куда-то, еще, ну, не освоил.
Да.
Поэтому надо хотеть научиться, понимаете, ментору нужен тот, кто хочет научиться. Есть хохмочка японская, как там у них принято ходить по учителям. Вот, и там был какой-то, он ходил к этому учителю и к этому, вот он приходит там еще к какому-то учителю, они садятся пить чай, значит, тот ему чашечку, и, значит, и тот потенциальный студент начинает ему объяснять, что он был там, он был тут, он выучился этому, он научился тому, он рассказывает, резюме свое, так сказать, рассказывает, ученическое, а тот, ему чаек в это время льет в чашку. Льет, чашка наполнилась, а он продолжает лить, а оно растекается, ему горячим на штаны. И тот говорит: «Что вы делаете?» Говорит учитель. Тот говорит: «Я тебе объясняю». Он говорит, что налить можно только в пустую чашку. Говорит: «Что ты пришел?» Говорит:
«Да.
Ты должен прийти пустым, чтобы в тебя налить можно было». Вот это возвращаясь
правда
к ментору.
Это правда.
Так.
Идем дальше.
Идем. Значит, про цвет рубашек договаривались? Нет.
Ну, нет, не договаривались.
Но это же энергетика, друзья. Так, привет и передают.
Спасибо.
Чего-то там он говорит: 200 человек не празднуют победу. А что за победа у них там? Кого-то победили очередной раз. Нет, у нас сейчас 349 на момент прочтения.
Я не до конца понял,
что это. Видимо, было 200 зрителей, и он говорит, что вот эти 200, они не празднуют победу, а смотрят наш стрим.
А празднуют победу, может быть, Warriors, то, что мы продолжаем все пьянствовать по поводу того, что Warriors выиграли третий чемпионшип в 4 года?
Сомнительно, потому что мы из другой стороны люди. Да. Да. Окей, они кого-то победили.
Сегодня же играла Россия с то ли Саудовской Аравией в футбол.
А уже начали, что ли, чемпионат?
По-моему, они уже закончили. Я знаю, я когда ехал, слушал радио новости, 1-0 выигрывала Россия.
Нет, я не об этом. Чемпионат начался
уже? Мира, да, по футболу, да.
Ну хорошо, дай бог. Вася, теперь ты хоть узнаешь, что делается в мире.
Да, теперь понятно, эти 200 человек смотрят не футбол, а нас. По-моему, они должны были играть, они играли с Саудовской Аравией, я слушал в новостях, счет был 1-0. Чем закончилось, не знаю.
Ну,
значит, кому-то интереснее посмотреть на нас с Михаилом, чем на футбол.
У них нефти, друзья, ничуть не меньше, это достойный противник. Идем.
И купить могут тоже.
Да.
Да, поехали.
Они оба могут купить.
Да.
Так, какие основные... Так, обязанности были у Виктора после повышения от обычного тестировщика к менеджеру и директору по тестированию. Ну, то есть, грубо говоря, чем отличается менеджер по обязанностям и директор от тестировщика простого?
Ну, я вам одним примером приведу, потому что говорить об этом можно
пример,
очень
хорошо,
долго.
В еврейском
значит, меня любят в компаниях, и вообще я вписываюсь в компании, хорошо работаю, потому что я тот человек, который может на митинге стендап и может сказать... Ребята,
и правду матку.
Да, и сказать, ребята, I fucked up. Значит, вот я на себя беру, что происходит, я на себя беру вину за, неважно за кого, за какую-то ошибку допущена, которая могла вылезти в продакшн, и это не обязательно проблема QA, но люди боятся на себя брать ответственность за ошибки. А я на себя смело беру ответственность, даже когда не моя ошибка. Потому что задача двинуться вперед. И я им обычно говорю, ребята, вот это была моя ошибка, давайте мы вместе сядем и подумаем, проанализируем, как эта ошибка случилась, и что мы можем сделать, чтобы эту ошибку не повторить.
Я думаю, что...
И вот это меня отличает от очень многих, потому что меня люди за это любят, я с их тарелки снимаю необходимость встать их и сказать, ребята, я допустил ошибку.
Я хочу сказать, что... С точки зрения обязанностей мы немножко так отклонились, но сама по себе тема менеджмент и ответственность это очень серьезная тема, потому что мы сегодня, вот не то что последние, скажем, лет, ну вот я наблюдаю, так скажем, лет 20, там 30, 40, 50, у нас начальство не берет на себя ответственность. Что бы ни случилось, никогда они не виноваты. Президент никогда не говорит, моя вина. Обычно кто-то находится из сотрудников, кто говорит, там раз его куда-то девают, там, они уходят все время от ответственности. Чего случилось? Да. Вот он принимает решение, в результате что-то произошло. Он говорит, а это не потому, что мое решение. Он говорит, нет, говорит, он, нет, это вообще я... Они... И вот, как бы, если ты начальник, ты берешь на себя ответственность. Хороший начальник, вот скажем, с точки зрения подчиненного, отличается тем, что он не подставляет подчиненного. Ему говорит, почему у тебя сложилось? Вот Вася напортачил.
Он, наоборот, начальник... всегда защищает,
он защищает,
а
он
на говорит... себя, на грудь, он берет весь удар.
Да.
А особенно с QA, кстати, вот, сори, я перебил. Дело в том, что вот я когда с людьми разговариваю и с интернами, я говорю, ребята, что QA самая неблагодарная работа. Спрашивают, почему? Я обычно...
Сейчас я, Женя, отвечу. Светик, у нас трансляция идет, у нас прямой эфир с Виктором. Давай. Ну, да. Договорились.
Вот, и я всегда говорю, ребята, и это очень, на самом деле, глубоко, серьезно и непросто. Хотя звучит то, что я сейчас скажу, очень просто. Я говорю, что, ребята, QA самая неблагодарная специальность. Мне говорят, как, почему? Я говорю, ну, потому что, смотрите, если вы работаете в компании, сделали какой-то релиз, и релиз прошел хорошо, successfully, то всегда начинают чествовать программистов, product management, project management за то, что сделали хороший релиз, и при этом никто никогда не вспоминает про QA. И если, не дай бог, релиз вышел в продакшн и имеет какие-то проблемы, почему-то сразу забывают про программистов, product management, а сразу задают так, а где были наши QA, как они пропустили, как они просрали. То есть QA никогда не получает благодарность за свою работу, а получает только по морде.
Это напоминает работу в системе связи. Потому что связиста вспоминают тогда, когда связи нет.
Точно.
Когда связь есть, то как бы...
Все хорошо.
Но так и должно же быть, да. Правильно?
И да. Поэтому это на самом деле, вы знаете, с годами действует на психику, потому что у человека в норме получать рекогнишн за его работу. И именно поэтому, зная это и работая в QA 25 лет, я ставлю свою грудь, защищая своих людей, даже когда они совершили реально большую ошибку, потому что я и так понимаю, что им тяжко, им не сладко, и лишние дополнительные удары им не нужны. Хотя, поверьте мне, у меня будет беседа с этим мальчиком или девочкой, будет разбор полетов, как эта ошибка была совершена, и что сделать, опять я повторяю, чтобы этой ошибки больше не было.
Что, по-вашему, свобода по-американски? Вот такой вопрос. Свобода.
Прямо свобода, хочется... я возьму, наверное... Опять.
Ленинскую формулировку.
И упаси меня, Господь. Так, так. Упаси меня, Господь. Значит, опять нужно понимание в разделении между свободой и демократией. Но свобода, наверное, это было, по-моему, у Виктора Гюго. По-моему, это было у Виктора Гюго, когда он, правда, говорил не о свободе, но тогда не было еще глубокого понимания демократии either. Но он сказал, что я не согласен с вашей точкой зрения, но готов умереть за защищая ваше право ее высказать. И вот это, я, наверное, думаю, реальной свободой. Первое, что у вас есть право высказать свою точку зрения и не быть за это наказанным. И второе, поддержание этой свободы на определенном уровне, а не скатывание ее вниз. Вы помните хрущевская оттепель, да? Двинулись в правильном направлении, а закончилось, до него не дошли, и закончилось все на совершенно страшным, махровым, я даже не знаю, каким вежливым словом-то назвать, начало 70-х.
Волюнтаризм.
Миша, вы сказали, не я. Брежневской эпохи, начало середины 70-х годов. Опять, вы можете
они
со мной
не начинали с реформ. Хрущев начинал с реформ, потом скатился в тоталитаризм. Да. Брежнев тоже начинался.
Ну, это хозрасчет, старческий маразм.
Хозрасчет, старческий, экономические
на
стимулы.
Миша, опять... на самом деле это не старческий маразм, это middle age crisis, который у людей, у которых в руках неограниченная власть, может да. принять такие извращенные формы.
Так давайте про свободу. Свобода, это когда ты на себя ответственность берешь.
Прежде всего.
Когда ты говоришь, а вот президент... А вот у нас тут, а вот у нас там. А я что? Так ты раб. Ты раб, ты крепостной. И, безусловно, если 150 лет назад, вот представьте себе, буквально там 155 лет назад, 6, 7, 8, значит, практически там все население было, ну, за исключением, да, вот там верхушки, было либо крепостными, либо государственными. Ну, то есть тоже крепостными фактически, да. да, в собственности государства. И у них всегда было что-то, у них был кто-то. Барин отвечал, барин приедет, барин рассудит. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Понимаете? А сами мы что? Мы ничего, мы вот... И оно вот так и идет. А особенно если периодически срезать тех, кто... Так, под корень. Выводить на генетическом уровне так раз, тех, кто как-то поднимается над этим, да, и вот остается вот это вот. И поэтому для них свобода это беспредел. То есть, когда, когда ты не имеешь никакой ответственности ни перед кем.
Это ну да.
И это... они говорят, вот это же свобода. Понимаете, есть еще там чисто такое русское там воля, да, вот.
Вот я только хотел сказать, что нельзя путать свободу с вольностью.
Да, так вот, все-таки это ответственность. И ты свободен ровно в той мере, в какой ты не залезаешь на свободу другого человека. То есть ты отвечаешь, ты как-то вот, если ты хочешь такой свободы, вот уже совсем свободы, живи в тайге, где там за 100 километров никого нету. И ходи там, я не знаю, с ножом, с берданкой, там, отстреливай медведей и белок, да. и живи. Но если ты живешь среди людей, то это ответственность в первую очередь. Вот то же самое, свобода ношения оружия. Это же в первую очередь ответственность.
Вот.
За это оружие. То есть оно не должно попасть в руки
к тому, нелегалам, бандиты, на черный рынок.
Это собственного ребенка. Собственного ребенка не должно попасть. Да. Ты, допустим, я знаю, что в 5 штатах США, включая Калифорнию, такие более жесткие законы.
Самые жесткие законы.
Самые жесткие. Да. А в других штатах там ты можешь отходить, там у тебя торчит.
В Аризоне. можешь
но здесь, сделать. В Техасе там говорят, вообще как-то это принято. Но вот здесь да. ты не можешь не только носить там заряженный, да, у тебя конкретно там свой твой боезапас и само оружие, да, должны находиться
в разных местах.
В разных местах. То есть, чтобы взять патроны, вставить и так далее,
тебе должно уйти время.
Какое-то
в штате
время
Калифорния должно... тебе да. разрешено носить пистолет.
Так.
При условии, что он видимый,
да.
и второе без обоймы. Или если обойма, она пустая, в ней ни одного патрона.
Это очень опасно. Если ты несешь пистолет, и видно, что у тебя есть пистолет, а то, что он без обоймы, это вдвойне опасно, потому что ты можешь получить пулю только за то, что у тебя торчит пистолет, и никто не знает, есть там обойма.
Дело в том, что в штате Аризона, например, разрешено носить оружие, заряженное, естественно. И ничего не говорится по поводу предохранителя, насколько я знаю, я могу ошибаться. Единственное условие, оно должно быть видимое. И я, будучи в штате Аризона, много раз видел, как идет по улице человек, и у него пистолет просто вставлен сюда в рубашку, в штаны, чтобы он был виден. В штате Техас совсем другие законы, тоже намного более простые, в смысле релаксд.
Ну да, вопрос в чем? Ответственность. Вот допустим, если у тебя, лук со стрелами, это один уровень ответственности. Если у тебя пистолет... Там, допустим,
это другой.
Семизарядный, другой. Если у тебя полуавтоматическая, третья.
Это третья.
Если у тебя гаубица, это другой уровень ответственности. Если у тебя БУК,
но
например,
при всем при этом,
который самолеты сбивает, это еще какой-то уровень ответственности.
При всем при этом, ребят, чтобы мы могли дальше двигаться, я большой сторонник оружия. Опять, я против тех больших ограничений, которые в штате Калифорния, но контроль за этим делом нужен обязательно. То есть это не должно быть бесконтрольно и дико, но с моей точки зрения, что оружие является твоим защитником. И оно нужно тебе, вот простому человеку, как мне, например, нужно для того, чтобы я мог себя защитить от нападения. Оно никогда не станет в моих руках агрессивным орудием.
Я считаю, что мне безопаснее без оружия.
А я считаю, безопаснее с оружием. И не задавайте мне сейчас вопрос, есть ли у меня оружие или нет.
Это разные люди, у них по-разному они видят. Но я бы сказал так, в Бэй-Эрии, вот тут конкретно, вот тут, с учетом того, что много китайцев, индусов там и так далее, они не сторонники. То есть мы из таких как бы культур.
Ну, здесь либерализма демократического очень много.
Ну, есть люди либеральные, которые с удовольствием там имеют пистолет. Но я просто исхожу не из либерализма, а я могу иметь пистолет, но я принимаю решение его не иметь, потому что я считаю, что так безопасней для меня, а для кого-то. Бывают срывы у людей, бывает все, что
угодно. Так вот, когда у людей срыв, и они видят... Не у вас, а у людей.
А срыв. У меня срыв, у меня пистолет, у вас в этом, у меня срыв.
Ну, нужно психическую стабильность иметь. Так вот, если у человека срыв, Миш, если у человека срыв, а он знает, что у вас есть оружие, вы можете за себя постоять, то он уже думает, сорваться на вас или
нет. А я думаю, что если у меня, не дай бог чего, и я своим оружием, не контролируя себя, что-нибудь натворю,
значит,
никто не знает.
Миш, в этом случае, если вы неконтролируемый, то, значит, оружие можно достать на черном рынке абсолютно свободно, независимо, к сожалению, независимо от легальности и трудности его
продажи. Слова типа «нужно иметь психологическую стабильность», в этом месте кончается разговор про оружие, потому что смотришь, стабильный, потом взял два шмайсера, пострелял 200 человек.
Все бывает.
То есть моя безопасность теперь зависит от того, насколько он стабилен.
А это не связано с легальностью оружия.
При том, что никто его не проверял, больше того... Когда одним из последних там из декретов Трамп запретил продавать оружие людям, у которых справка есть по голове, да?
Правильно сделал.
Но Трамп тут же отменил, потому что это Обама сделал. То есть все, что делал Обама, должно быть отменено.
Неправда. Давайте не будем в эту тему.
Взял и отменил.
Да. Двигаемся дальше. Мы можем об этом до бесконечности говорить. Так. У вас, Виктор, у вас...
PhD по математике или по экономике?
По математике, да.
Почему не стали работать по специальности?
Смотрите, значит, да, у меня PhD по американским меркам, которые я подтвердил здесь. Как PhD я, правда, не рекламирую этого, и у меня на моей бизнес-карточке нету этого. Дело в том, что я не работал математиком реально ни одного дня. И, как всегда, мы виноватых ищем не в себе, а в других. Виноватых, я считаю, была система, хотя это глупость, виноват был я сам. Потому что когда я занимался этим вопросом, математики даже прокормить себя не могли в Советском Союзе. А мне стало очень интересно заниматься экономикой и макромоделированием математическим макромоделированием экономики, что была полнейшая глупость для Советского Союза, тем более. И помимо этого, опять, я виню Советский Союз, хотя виноват, конечно, сам. И самое главное, меня ударило, в силу моей молодости и глупости, меня ударило в политику, в критицизм Советского Союза, в мое противостояние советской власти, вместо того, чтобы реально
радоваться.
Заниматься наукой.
Да. Реально
заниматься наукой. Да. И вот так вот сказать честно, наверное, если у меня и был какой-то гифт от Бога, данный мне математикой, я его честно просрал, ребята,
вот
честно.
Просрал. $250, говорит, в месяц за Union, это кошмар. Говорит, неужели такое возможно в Америке при заработке в 300?
Можно, это 2 месяца, первый, значит, независимо от зарплаты.
Вот какой вопрос. Когда вы в Юнионе находитесь, то у Юниона есть бенефиты определенные, которые вы получаете по достижению там каких-то меток, так сказать, вех в вашей жизни. Там, допустим, 10 лет, 20 лет, 30 лет, это все откладывается на вашу пенсию там, и так далее. Значит, происходит такая история. С одной стороны, профсоюз договаривается с, ну как, рэкетом, так сказать, с утюгом, заставляет предпринимателя, хозяина, платить вам больше денег. С другой стороны, профсоюз берет из этих денег, вы говорите $250, а 20% с каждой зарплаты вы не хотите заплатить? И вот эти 20% идут в счет будущих бенефитов, в счет содержания самого профсоюза и так далее, и так далее. И вы платите, грубо говоря так, вот вы платите бандиту, так, 20%, за то, что он договаривается с вашим начальником, который вам платит больше денег, чтобы вам сбыло заплатить бандиту. Потому что если он вам заплатит рыночную цену, то вам не надо платить бандиту.
Да.
А бандит, значит, вам нужен для того, чтобы забрать у вас вот эту разницу, которую для вас там выторгует.
Тот же рэкет, тот же болото подходит для этого.
Да, так вот, это чистый рэкет. То есть они хотят уйти от рыночного ценообразования, понимаете? Уйти от рыночного ценообразования. Тут стоял пикет, какой-то там профсоюз вот строительный, что-то там возражал. Потому что наняли кого-то, кто не профсоюз, выполнить какую-то работу, они стояли с этим пикетом. И я им говорю, я мимо шел, так я видео даже снял небольшое, хотя я и так ходить буду. И я говорю там, спрашиваю, ну вот они там кого-то наняли, говорю я, и чего? Он говорит, как чего? Он говорит, мы должны содержать наши семьи, говорит он. Он должен содержать семьи, а я должен за все платить лишние 20-30%, чтобы содержать его профсоюз и всю эту бандитскую структуру, там и так далее, и так далее. А я-то при чем? В СССР мы были, да? Вот есть вот эти, которые готовы сделать на 30% дешевле. Мы все время что-то строим со Светланой. Так это мы строим, частным, там нет профсоюза. А если бы мы строили какое-то муниципальное что-то, то там Сити, ни одна госструктура не возьмет никого на подряд, если они не в профсоюзе. Это государство поддерживает профсоюзы, это политика такая. Поэтому я что хочу сказать, что поэтому дорого все. Это рэкет. Но в СССР мы все были в профсоюзе. Вот каждый человек приходит на работу, там первый день вышел, он тут же вступил в профсоюз. Хотя он ничего с этого не имел особо, но все равно. Мы все были в профсоюзе.
Путевки были же какие-то там.
Были, ну, конечно, были, да. Льготные были, да. И вот, значит, ну иди получи. Но это отдельно. Я просто чему рассказываю, что здесь одни в профсоюзе, а другие нет. Те, которые в профсоюзе, используют рэкетиров, чтобы собрать с нас деньги, мы все платим выше цену за это, за все, чтобы было им, их рэкетерам бенефиты, которые вообще менеджер в Microsoft не имеет таких бенефитов, как, допустим, там вот в этом
сейфе,
или там, не дай бог, уборщица
это
в школе.
Правда, лидеры профсоюзов живут в раю.
Уборщица в школе получает пенсию лучше, чем, допустим, там, я не знаю, там менеджер в Microsoft.
Я помните, когда была забастовка у Барта? Помните, когда администрация Барта не пошла и устроили забастовку и стали проводить репортажи про Барт и показали по-русски человек, который моет туалеты,
да,
в Барте. Да? Барт — это метро у нас, и в метро есть туалет, когда вы внутри метро, если вам...
Такой симбиоз метро и электрички.
Да. Так вот, человек, который внутри метро следил за чистотой в туалетах, у него зарплата была 270 тысяч долларов. И когда показали этот репортаж и показали это, я был в шоке. Это вот юнины, они все Барт, так как это...
Ну, я думаю так, что просто так зарплата такой не бывает.
Значит, не, она была с овертаймом.
Что-то там,
но,
все-таки...
Да, но сам факт, что человек, который следит за порядком туалета, зарабатывает вдвое больше, чем программист, и его зарплата сравнима с уровнем доктора, с зарплатой доктора. Ну, это, наверное, не очень правильно.
Ну, вот я когда-то читал на русском языке, я еще жил в СССР, перевели книгу Ли Айкока. Он был когда-то там президентом там Крайслера, Форда, такой, называлась «Карьера менеджера», по-русски она называлась. И вот он там писал про проблемы с профсоюзами в автопроме. Очень интересно, если вы хотите про профсоюз, я вам советую почитать Ли Айкока «Карьера менеджера».
Да. Значит, кстати, хорошая книга.
Хорошая, хорошая. Человек знает, о чем пишет. Итак, значит, он, кстати, вот насчет PhD, он получил PhD по там, каким-то делам в автомобилестроении, он закончил, по-моему, Virginia Tech, хороший университет, потом получил
Virginia
PhD,
Tech хорошая
школа, после чего пошел в продажи. Потому что, да, и там вот фраза вот эта вот про PhD по математике, почему не использую. И он говорит, я получил это PhD, подумал, неужели я этой трихомудией должен всю жизнь заниматься? Как можно вообще жить так? Да. Вот, и пошел в продажи. Так вот, так. Идем. Бывали ли забавные случаи с непониманием английских терминов, после которых вы запомнили их на всю жизнь?
О, да, конечно. И сегодня такое бывает. Я, предположим, начинаю работать в какой-то компании, сижу на каких-то митингах, на совещаниях, и они о чем-то говорят, какой-то продукт или еще что-то новое, чего я не знаю. И, ну, я не перебиваю, но я обычно с собой держу блокнотик с карандашиком, на котором я тут же записываю этот термин, и потом спрашиваю, ребята, а что это такое? Помимо этого, в разных компаниях используют разные abbreviations и разные свои специфические языки общения. И первое время я довольно часто много записываю, чтобы потом задать вопросы. Ребята, а это что такое? А это что такое? А что вы имели в виду, сказав это? И большое количество новых терминов, часть из которых я знаю под другими названиями, часть из которых я обычно не знаю. И я их, в общем, запоминаю. И я думаю, ничего страшного в этом нет. И я думаю, что у многих из вас, кто... Не у многих, а у тех, кто будет работать в американских компаниях, будут с этим сталкиваться. Очень рекомендую не стесняться записывать их, а потом спрашивать.
Значит, расскажите про часть своей жизни в Ашхабаде. Виктор сказал, что он там
всегда. Ну, я в Ашхабаде не жил. Ну как, не жил. Я вынужден был там провести. Да. Значит, это связано с тем, что в связи с тем, что антисемитизм был государственной политикой, в частности, Советского Союза, и очень большим, сильнейшим был на Мехмате в МГУ, то у меня не было реально возможности написать кандидатскую в МГУ. Но при этом в советское время была система направлений в разные другие институты, университеты, где от имени университета это можно было сделать. И помимо этого, у меня было пару каких-то глупых, никому не нужных книжечек на эту тему. Это никому было непонятно. В Ашхабаде было... скажем так, проще договориться. Им тоже было наплевать, но за колбаску, за коньячок и за все остальное было проще пройти все необходимые препоны. И поэтому я сделал это через Ашхабад. Для меня не имело значения. Это мог быть абсолютно любой другой город. Просто мой научный руководитель, я даже не хочу называть его имя, порекомендовал мне Ашхабад и сказал, что у него там есть связи, и что, может быть, через Ашхабад у меня, как у еврея, и плюс к этому уже дважды судимого, может быть, что-то получится. Ну, получилось.
А я в аспирантуре учился в Казани. Вот. А хотя жил в Москве, знаете.
Вот
и да, так вот.
Так, ну, и... жизнь заставлял.
Да.
Ашхабад, на самом деле, замечательный город, он мне очень... в то время нравился.
Я, знаешь что, я расскажу тебе, песня была. Друзья, ну, вы понимаете, это фольклор, так сказать, советский. Кто в Ашхабаде живет, к вам не относится никак. Но просто вот была такая песенка. Там было много куплетов, но вот я первый, так он более приличный, значит, исполню. Там вот, на мотив, как там было... Ну, сейчас вы лучший город земли, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, так вот он был такой, красивый город Ашхабад, говно на улицах пестреет, повсюду слышен только мат, и солнце жоп щедро греет. Вот, и вот просто все, что в моей жизни связано с Ашхабадом, я извиняюсь, ну, вот так. Хорошо. Из Литвы привет, приятный человек, сколько было лет, когда двинули в Финляндию? Было ли это отчаянное время?
Фух. Дело в том, что я в Финляндию попал из Эстонии.
Уже не
до Эстонии. А из Эстонии в Эстонию я попал, в общем, я жил в Литве и в Эстонии.
Сколько лет было?
Значит, это случилось, когда произошел... Ну, я в Прибалтику перебрался, в, очень грубо говоря, в районе 89-го года.
Еще до развала.
Да, СССР. Еще до развала. Но у меня... Не хочу совсем не важно, вспоминать, да. Мне надо было прятаться. И меня друзья в Эстонии, в общем, прятали. Потом, когда Советский Союз коллапсит, то я помогал, близкие мои люди и в Эстонии, и в Литве были в начале националистических движений становления независимости Эстонии и Литвы. И так как они были мои близкие друзья, то я им помогал. У меня, в частности, можете мне не верить, не могу, к сожалению, найти, где-то он есть. Я получил эстонский паспорт гражданина Эстонии за номером 17. А потом...
А где же паспорт? И куда же?
Ну вот, и все эти переезды, куда... Где-то он есть.
Так можно восстановить, нет?
Наверное, а кому это нужно?
Это другое. Это уже...
Тратить на это силы, это было аж страшно подумать, сколько лет назад. Да, это 20 лет назад было условно. И уже оттуда я потом попал в Финляндию, потому что я попал в Финляндию, потому что начали в спину мне дышать, значит, никогда не дремлющие службы.
Все-таки, они уже были самостоятельными?
Да, они были самостоятельными.
После 91-го года?
Да, они были самостоятельными, но, значит, ко мне стали поступать и предупреждения, и ребята меня предупреждали о том, что, в общем... Могут быть какие-то неприятности, и мне надо было валить оттуда. И я свалил в Финляндию, а потом так получилось, что и из Финляндии пришлось валить.
Хорошо, едем дальше.
Едем.
В книге «How Google Test Software» Пэт Копленд, я думаю так, на самом деле, вот я еще не читаю дальше,
я уже знаю ответ
вопрос,
наверное, на вопрос.
Значит, да. Люди тестируют в Гугле софтвер по-разному. Вот если вы посмотрите на 10 разных команд, вы выясните, что там 10 разных
отличий.
Вот. Но тем не менее, допустим, кто-то написал книгу с таким понтовым названием, чтобы кто-то, может быть, купился на это дело, говорит, что они в Google не видят будущего для ручных тестировщиков и разработчиков в тест. Да. А, это software engineering. Да, сколько в долине равняются на методы Google? Значит, первое, это не так. Второе, это частное мнение частного человека. Если вы посмотрите на Microsoft, там уже, наверное, лет 20, они тестеры, они называют тестером, а называют его software development engineering test. Там полно наших выпускников, которые делают ручное тестирование вот на этой самой должности. Ручное тестирование – это часть технологий. Сори, но вот есть вещи, которые вы должны сделать вручную. Ну, я удивляюсь, что вопрос такой возникает.
Дело в том, что смотрите, нет. Может ли компания прожить без QA? Ответ,
это,
да, может.
Это отдельный вопрос. Да.
Это отдельный вопрос. Значит, есть такая концепция, например, их несколько. Я приведу пример одной концепции, которая называется TDD. Test Driven Development. Когда девелопер, перед тем, как писать код, пишет автоматизированные тесты на код, который еще не написал. Я немножко утрирую, не ловите меня на словах. Ребята, QA-то все равно присутствует, но QA не как человек, а QA как функция. Просто эта функция возложена на самого девелопера. И когда компания клеймит, что у нас нет QA, это потому, что девелопер выполняет чью-то или свою работу, то есть на него возложена функция QA. С моей точки зрения, проблема такого approach заключается в том, что девелопер, программист, вместо того, чтобы 100% времени тратить на написание кода, 70% времени тратит на то, что думать, как его код надо протестировать, то есть его отдача на 70% становится меньше номер один, и номер два, каждый должен заниматься своей специальностью. Он может быть гениальным программистом, но при этом не быть гениальным QA-ем. Поэтому его код все равно будет иметь ошибки. Но, возвращаясь к Google, да, можно прожить без QA, нельзя прожить без функции QA. И какое-то количество компаний, включая, между прочим, и Facebook, и Twitter, которые не были в свое время сторонниками отделенного QA, но в последнее время, особенно я это наблюдаю в Фейсбуке, да, они вынуждены сознаться с тем, что каждый должен заниматься своей работой.
Нет, ну вот у нас есть много наших ребят, работают в Oculus, вот эти вот.
Ну, это Virtual дело Reality. В том, что.
Ну так а как ее? Наверное, там, еще раз, наверное,
девелоперы
на своем уровне могут писать свои юнит-тесты, которые они будут гонять. Да. Но дальше-то есть же вот устройство. Это первое. Второе, значит. Если есть, допустим, сейчас скажу такой, вот у меня есть ограниченный ресурс. Девелопер — это ограниченный ресурс. Плюс деньги, которые мы платим, это тоже ограниченный ресурс. Откуда вообще взялась идея аутсорсинга? Если я могу некую работу сделать дешевле, я ее сделаю дешевле. Допустим, в Индии программист дешевле. Отдельная история, там мы должны принять что-то такого же качества программиста. Это все неправда, но тем не менее. Мы говорим, вот там дешевле, мы туда отдаем. Что такое тестирование? Это аутсорсинг внутри одной компании. Мы аутсорсинг делаем от девелопера, который дорого стоит, и отдаем это кому-то, кто дешево стоит. Зачем же девелопер, который может код писать и получать, допустим, там $120 в час его работа стоит? Что же мы ему платим $120 в час, чтобы он делал тестирование, причем делал его плохо, проклиная себя, эту компанию там, и так далее? Значит, это все абсолютный бред. Бред, самый абсолютный бред.
Это подай. Их видение.
Еще раз.
Мы можем быть с ним не согласны, с этим видением.
Бред в том смысле, что это не путь. Их видение может быть абсолютно любым, в частности тупиковым. Да. Есть вещи более разумные в этой системе. Например, вот сейчас очень модно такое крауд-тестинг. Да? То есть, вот скажем, есть. YouTube. Вот я как блогер все время сталкиваюсь. Значит, YouTube, у них есть QA, дай им бог здоровья, у них есть QA. Продукт очень некачественный. Они все время что-то добавляют, оно ломается, самые простые функции не выполняются. Мне объясняют, почему это сложная функция, отсортировать видео, очень сложная функция, вот по количеству просмотров. Понимаешь, не работает. Все время там теряются, мне говорят, разные сервера, они там не могут собрать до кучи. Это потому, что надо их гнать оттуда к ядрине фене, чтобы они нашли способ. Но это не важно. Вот есть продукт, достаточно некачественный, но что они делают? Они говорят, вот у нас там, допустим, я не знаю, там 200 серверов. Вот те три сервера, значит, сколько там? 20 миллионов пользователей. О, вот эти три сервера, значит, мы туда вот это вот подгрузим и посмотрим, вот как те 20 миллионов будут жаловаться. Ну, они же будут жаловаться, если что. Я не жалуюсь, я не хочу время на это дерьмо тратить. Но кто-то будет жаловаться. Они скажут, ага, значит, оказывается, вот там проблема, говорят они, при том, что вот у них такой QA, у них такой development, у них такая философия. Конечно, они с вас денег не берут, правда, если бы они с вас деньги брали за пользование YouTube, может быть, у них были бы деньги на QA, а так у них нету. И вот, к чему говорю, мысль о том, что заменить там этим, заменить тем, конечно, меняются подходы. Теории, там, аутсорсингом, этим,
шмэтим. Но функция от этого не перестает существовать.
Больше того, функция black box тестирования, ручного тестирования, не может исчезнуть. Потому что программист пишет сначала тесты, а потом его код проходит тесты с точки зрения кода. А потом этот код берет пользователь. И когда пользователь с этим кодом работает, там еще такое вылезет, что никакие его тесты к этому вообще отношения даже не имеют.
Да.
Поэтому, нет, конечно, а вот это самое people have it, это другое название для краудсорсинг, да? Crowd, people have it, дай им дерьма, там, пусть они скажут что-то, ну вот осадочек остается.
Да.
Поэтому они не видят, они там чего-то не видят, дай им бог здоровья, может они что-то увидят еще.
То есть мы не согласны с этой точкой зрения, скажем.
Но мы видим, что это не работает никак.
Оно не работает.
Да.
То есть как, работает все на свете, но качество продуктов при таком видении страдает, скажем так.
Ну, грубо говоря так, пока люди не будут платить за софтвер будет дерьмовый. И когда мы рассматриваем его, там у нас есть урок, от чего зависит качество софтвера, от работы тестеров, от девелоперов, от качества разработки требований к нему и так далее, и так далее. Там вот есть вот там от пользователя. Да. Если пользователь будет платить за качественный софтвер, появится качественный софтвер. Вот сейчас пользователь платит хорошо за органические, не GMO, не такие, не сякие, там глютен, шмутен, там лактоза. Платит там вдвое-втрое дороже, завалили любой магазин. Сейчас уже не
сразу
только
качественный.
Не только специфические магазины, там узкоспециализированные. Нет, сейчас в любой магазин приходишь, там у тебя и начинается мясо, там 10 градаций мяса. Эта курица ела органическое зерно или химическое? Эта курица бегала или не бегала? Эта курица бегала в темноте или она бегала на свету? Понимаете, сколько там спортивных этих вот категорий кур и, соответственно, цена. Почему? Люди готовы платить за это. Когда вы захотите платить за качественный софтвер, появится качественный софтвер. Сейчас никто платить не хочет. Они начинают думать, как монетизировать. Как там еще чего-то, и вот так вот и крутится. Качество софтвера сегодня неминуемо дрянь. Ничто в природе не имеет.
На самом деле оно таким же безобразным было и 10, 15, 20 лет назад. То есть технологии развиваются, мир идет вперед, да. При этом общее качество продуктов, к сожалению, не улучшается, а во многих случаях даже становится хуже. И это опять, это упирается в QA.
Устроен на фулл-тайм в калифорнийской компании. Устроен так.
Устроен.
По договору.
Поздравляю.
Мне обещают 0,15% акций компании.
Вау.
0,15.
0,15?
Ну, может, вау. Может быть, компания 10 человек, мы не знаем.
Но все равно, да, для простого девелопера
15%. Может быть, она не девелопер. Когда ими можно, можно воспользоваться? А также, пропадают ли они при увольнении? Товарищ, вам когда акции дают, у вас там все очень подробно расписано.
Да.
Спрашивать нас бессмысленно не потому, что мы не в курсе, а потому, что очень много разных вариантов возможно.
Вариации условий. Этого.
Да, и все эти вариации прописаны в том, что у вас там есть.
Да.
Может быть, у вас какие-то stock options.
Ну, это и есть, как я понимаю, stock options. Значит, смотрите, ну, обычно...
Stock options обычно не в процентах дают.
Нет, stock option, она в процентах обычно разделенная на 4 года. На 3, на 4 года.
Ну, говорят, 7 тысяч акций, 3 тысячи акций, 5
ну,
тысяч.
Ну, это тебе просто дело в том, что когда тебе дают в количественном отношении, да. Они не хотят показывать качественное отношение. Потому что 7 тысяч акций на 100 миллионов акций, это такое маленькое, что если тебе скажут, что 0,00, ты скажешь, да что же я за шишка.
Ну,
а когда тебе говорят цифру большую...
Когда ему говорят, вот тебе столько-то акций,
значит,
а мы говорят, на 4 года,
дело в том,
на
что при
лет.
Подписании, как зовут этого человека, Макс.
Макс,
дело в том, что при устройстве на работу, значит, ну это было не с оффером, а после того, как вы устроились на работу, обычно в течение месяца. Значит, проходит подписание других бумаг, в том числе проходит подписание бумаг, связанное с вашим 0,15%, в котором будет написано, это значит ваше stock option, будет написано условия execution этих stock option, цена и так далее.
Бывает, что месяц заработал, уже можешь получать.
Обычно первый год,
обычно
целиком
первый
год,
да.
А после этого помесячно,
есть
поквартально.
Такие,
да.
Помесячно,
у вас все это должно быть в письменной форме. Оформлено. Помимо этого, традиционная common sense, если вы уволились и не экзекьютнули, не выкупили те акции, которые вы могли выкупить, у вас на это есть обычно 90 дней.
Какое-то время.
Через 90 дней, если в течение 90 дней после увольнения вы не выкупили то, что вам разрешено выкупить, они пропадают.
Тут еще тонкость. Значит, дело в том, что... смысл в этих акциях проявляется не тогда, когда вам говорят, вот тебе там что-то, а когда эти акции выходят на рынок, и акция получает цену. Вот эта акция стоит там $5, $7, $250. Знаете, акция, которая вам является долей, но не является...
То, что
называется publicly traded, у нее нет цены.
Нет, несмотря на это, есть у нее цена.
Нет, ну там рыночной цены нет. Она не на рынке.
Есть. Дело в том, что если умная компания сделана, вы можете продать и не паблик акции тоже. Вы можете, если вы находите на них покупателя, и люди могут посчитать, сколько это стоит, могут заплатить деньги.
Я не слышал на практике,
чтобы это имело смысл. Помимо этого, право выкупки акции у твоего работодателя. Он имеет преимущественное право купить у тебя ее, если,
если
ее
она стоит что-то. А если, да. если не стоит ничего?
Я там видел, я все время вижу этот иконку, там девушка какая-то, да. которая поприветствовала нас с вами, Миша. Она все время на каждом, если вы опустите немножко, вернетесь к началу, я хотел, чтобы имя, чтобы... Вот. Евгения USA.
Да, это наш.
Привет, Виктору.
Это
спасибо,
наш,
Евгения.
Такой
вам тоже привет.
Зритель. Да,
потому что я вижу ее комментарии да. под каждым.
Значит, говорит, не смотрел, говорит, вас пару месяцев, что-то вы сильно похудели. Если я сильно схуднел, похудел, то вы нас не смотрели где-нибудь с декабря. Что тоже можно считать парой месяцев, но да. да. Последние три месяца я не худел никак, вот так вот, как вот стал на 80 кило, так и ставил. У вас в школе тестировщиков можно поприсутствовать, поговорить с учениками, если приехать с утра и весь день находиться. Сестра и племянник гостят в Лос-Анджелесе туристами из Москвы они. У нас, конечно, можно. А зачем вам, если они туристы из Москвы?
Какой смысл? Опять,
помните
цель? Какая цель этого акшена?
Ну, нет, если там люди просто любопытные. В принципе, когда человек говорит, я вот хочу учиться, можно у вас посидеть. Мы говорим, конечно, посиди. Дело в том, что если вы у нас посидите, то вы не уйдете без того, чтобы стать студентом. У нас процесс такой увлекательный, что если вы еще там в коридоре стоите, вы можете еще уйти. А если вы посидите на уроке, вы уже не уйдете никогда. Я такого не помню. Но наши уроки, это наш самый сейл такой. Но, что хочу сказать... Со студентами, ну вы можете, конечно, они в перерыве там болтают на кухне, кофе пьют, можете с ними поболтать, там, если не на уроке, конечно. Я не знаю, зачем это вам надо, но, пожалуйста. Можно ли веб-разработчику на Python получить джоб-оффер в американской компании, пройдя собеседование полностью по скайпу? Да, бывает.
А почему нет?
Практикует ли такой работодатель, выиграли грин-карту, дайте совет. Я вам скажу так, чем выше квалификация ваша, как программисты на скайпе, тем легче у вас это все произойдет. Но, мой вам совет, выберите место, куда вы едете. То есть, грубо говоря так, вот вы сейчас сидите дома и думаете, вот я бы поехал куда-то, у вас сейчас все компании идут под названием «американская». А здесь они все такие, поэтому не имеет смысла это слово. Но вот вы ищете работу в американской компании, она может оказаться в такой заднице, но у вас другого оффера нет, и вы поедете в задницу, в которой вам абсолютно нет никакого смысла находиться никак. Вместо того, чтобы поехать в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, или там, может,
ну, Нью-Йорк неплохо.
И Чикаго неплохо, и Денвер неплохо, и Сиэтл, и Сан-Диего,
да.
Господи, да боже мой.
Вот. Работы полно во многих.
Да, если ты программист на Python, а не, как я уже говорил, POTS, вот, так тебя расхватают это самое.
Между прочим, ну, ПОЦ это тоже специальность, и очень непростая.
Да, значит, итак, идем. Может, это, мне кажется, больше attitude.
Да.
У меня, я помню, был человек, он, много лет назад он позвонил и говорит, здравствуйте, говорит, я сапожник. Я говорю, что attitude такой? Он говорит, нет, говорит, профессия. Какой сапожник? Я говорю, София сегодня. Я пошутил. Она заходит там, на кухню, а там девушка такая сидела. В теле. Я София говорю, София, вот вы же из Одессы. Я говорю, что вы такая худенькая? Она говорит, так все же пьют мою кровь. Вот. Так что, короче, если ты программист, можно, я бы на вашем месте, с учетом состояния текущей экономики, вот как она сейчас есть, я бы выбрал место, где вы хотите жить, ехал бы туда. Ну, вы можете начать искать работу удаленно, но, честное слово, это не путь, потому что многие компании не хотят разговаривать с удаленным. Бывает, что у вас нет денег на билет, понимаете, вы тогда вынуждены
какие-то
зигзаги
делать. Не, но какие-то вопросы такие можно решить. Дело в том, что если у Егора, да, если у Егора реально есть сильный Python experience работы несколько лет, то я думаю, что риск в том, что вы вначале приедете, потом найдете работу, риск, что вы не найдете работу, довольно маленький. Поэтому приезжайте и бейтесь.
Можете поехать один вперед, семью,
да,
оставьте.
Да, оставьте, а когда устроитесь на работу, найдете, снимите хорошее жилье, тогда семью да. притащите. Через 3 месяца, может быть, через 6. Но, во всяком случае, вы их сбережете от какого-то стресса первого времени.
Возможно ли получить рабочую визу для работы в американской школе учителю английского языка с опытом год? Дело в том, что
не мой вопрос,
есть программы такие, специально для учителей. И я не думаю, что в традиционном ключе вот эта виза H1B будет делаться школой или школьным дистриктом для какого-то учителя там и так далее. Предмет отдельно мы поговорим. Но есть такие программы. Обычно это не виза H1B, обычно это виза J. Так, обычно это виза J. И тут что-то у меня с экраном произошло, да? Что это такое у меня с экраном? Причем это только у меня с экраном. Ну, давайте мы его выключим сейчас и включим. Так. Окей. Знаете, вдруг стал белым, как молоко, друзья. Я вот сейчас монитор перестартовал. Все, да, все нормально. Так вот, не первый раз, я уже знаю. Так вот, чем дороже монитор, чем чаще всякая дрянь происходит. Значит, такие программы есть. Но это будет виза J. Как правило, эта виза J будет иметь на себе то, что называется Home Residency Requirement. То есть вы должны будете поработать и потом вернуться, и 2 года не въезд в США и так далее. В общем, есть, я знаю, некоторые сложные очень ситуации с этим связаны. Вот. Но такие дела бывают. Да. Теперь, если вы едете официально, то вы всегда можете поехать с мужем. Да. Вот. Это как бы вообще даже, и даже вы по студенческой визе вы можете взять с собой мужа, да. Если у вас есть показать, что деньги есть и так далее.
На содержание мужа.
Эдуарда спрашивают, читает ли он Бродского на английском. Ну, поскольку Эдуард уже час как ушел, мы не будем его догонять.
Мы, ребят, с опозданием, с замедлением.
Чувствуется серьезная задержка.
Да.
Так.
Можно было бы подарить.
Подарить мальчики. Спасибо. Дело в том, что я спонсор этого мероприятия. Я пиццу покупаю на всех присутствующих и так далее. Поэтому...
А я высказался. Да. Я уважаю Мишина право быть спонсором. Я против того, чтобы продавать маечки с именем Бродского. Особенно чашки.
Это не для того, чтобы носить.
Я понимаю, это для того, чтобы собрать деньги на... Да. Я против такого метода. Хотя я...
А что, донатсы продавать сладкие?
На самом деле можно ничего не продавать и получить, собрать необходимое количество донейшнс. Просто мне кажется, что вот на чашке имя Бродского какая-то вот спекуляция. Вот не знаю, мне кажется, что-то в этом нет.
А если, я не извиняюсь, Абрахама Линкольна?
Линкольна запросто, Бродского нет.
Хорошо.
Потому что...
А ну, Пушкин, окей, а Пушкин святое? Как с Пушкиным?
Поехали дальше.
Представь, так, берешь чашку, а еще так, знаешь, делает Пушкина раз, а у него пейсы трясутся.
Поехали дальше, Миш, не будем трогать это. Опа, опять монитор.
Что-то у нас монитор.
Видно, устает, перегревается. Фирмы Dell.
Да, что-то монитора наша.
Монитор, наверное, бай-бай. Можно просто подключить новый монитор.
Так, ну сейчас
мы... все, стартанул.
Стартанул, но как... Я не знаю, что с
монитором. Может быть, он перегревается просто, у него уже фены там должны быть, наверное.
Ну, он тепленький, да, тепленький.
Нет, у него сетка с фенами есть, да, значит, у него фен... Ну, будем надеяться, доживет. Поехали дальше.
Получить рабочую визу в США, какая специальность предпочтительна? Ну, товарищ... чтобы ее за 2-3 года познать в России для визы. Не получится за 2-3 года. Кроме того, нужно еще и профессию, как бы сказать, отработать. Там лет 3-4-5 поработать. Так что, если вы хотите так это все реально сделать, то вам
за пару лет не получится.
Лет 7-8.
Хотя бывают исключения.
Не, ну зачем? Вот 7-8 лет вам понадобится. Да. Ну, учитесь на программиста, например.
Да.
Вот. Пришел какой-то дед, толкнул, что-то по-быстрому испарился.
Согласен, кто написал? Илья, я с вами согласен.
Сюжет из рассказов Довлатова. Я вам расскажу, знаете что? Когда я первый раз с Эдуардом увиделся, он пришел, это много-много-много лет назад было, там, в 90-е. Он приходит вот с этой газетой 24 часа. Он на самом деле не коммерческий человек, он пенсионер, но просто ему как бы нечего, скучно, вот он делает эту газету. Вообще, он общественный такой деятель. И вот он приходит и говорит, вот там, мол, давайте объявление в нашу газету. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну как же, вот люди там читают. Да. И он хотел что-то сказать такое, знаете, про важность газеты в жизни вот, русской так, вот, этой комьюнити. И он говорит, ну вот, если, допустим, у человека в доме там кран не работает, что он по-вашему, куда он по-вашему звонит? Я говорю, лендлорду. Он говорит, нет, он звонит в русскую газету. Потому что лендлорд не говорит по-русски. А, значит, он... Он лендлорду, в газету звонит. Я в этот момент так рассмеялся, что подписался, дал объявление в газету, потому что это было очень смешно. Так, а поторговаться, говорит, ну. Да.
А Виктор видеоблоги не ведет. Нет, ребят, видеоблоги я не веду. Инстаграмом не пользуюсь. Фейсбуком не пользуюсь. Так что, ну вот, как-то так.
Правда ли, что Трамп сказал, что Крым российский? Потому что там говорят по-русски. Я этой части не слышал.
Я не слышал тоже.
Но
неужели
я
сказал?
Я сомневаюсь. Я он тоже сказал другое. Там, на самом деле, довольно так забавно получилось. То есть, он с одной стороны сказал, что надо Россию восстановить в восьмерке, потому что сказал, то, что произошло, это не вина Путина, а вина Обамы. Потому что если бы я был на его месте, то этого бы не случилось. Но он не сказал, этого бы не случилось. Он сказал, я бы отреагировал по-другому.
По-другому.
Мог бы. Он сказал, мог бы. Он не сказал, даже я бы отреагировал. Я мог бы отреагировать по-другому. То есть, поскольку Обама виноват, чего с Путина требует. Это первое, что он сказал. Второе, он сказал... Да, ну он вот в этой же фразе, он сказал, что я бы отреагировал по-другому. То есть, он не говорит, что Крым российский, ни в каком виде. То есть... Он отрицает, что Крым российский. Он говорит, что это Обама профукал. Но то, что Крым российский, он как бы прямо это отрицает. Он говорит, ну что ж теперь делать, раз Обама профукал, уже Обаму. С Обамой не спросишь там. С Достоевского, говорит, спроси. Да, там?
Да.
Вот, ну, а этот с Обамой. Мог бы и дискаунт. Так, при чем тут?
Мог бы.
Что он
несет? А вот, что смотрите, там? Виктор мыслит как бизнесмен в случае с Дакой. Значит, я бы не хотел долго на эту тему говорить. Но бизнесмен согласен. Дело в том, что United States – это страна капитализма. Когда приезжают люди, у которых кишка тонка, сопли текут, и им не нравится капитализм, они пытаются эту страну двинуть в сторону социализма. Или если они не видят честных капиталистических путей зарабатывания денег, они начинают заниматься политикой, потому что политика – большие деньги тоже. ДАКА относится к одному из этих. Я не бизнесмен, я согласен помогать людям. Я не хочу помогать нелегальным иммигрантам на улицах, которые могут напасть на моих детей.
Ну подожди, ну эти-то чего? Они в школе, они школу закончили, они работают все?
Все
они молодые, они учатся,
Миш,
работают.
Дело в том, что закон, дело в том, что беда заключается в том, что закон должен быть единым для всех. Закон не может быть избирательным по отношению к одним и неизбирательным по отношению к другим. Закон один для всех и всегда. Иначе в стране начинается беда большая. И поэтому я против ДАКИ. Хотя большинство детей, привезенных сюда вот по ДАКА-программе, значит, реально не несут ответственность за родителей. За них родители приняли это решение. Никто их не спросил.
Есть еще один принцип юридический. Если мы про закон говорим,
да,
то закон говорит таким образом, что... Допустим, что-то произошло незаконно. Вот, допустим, мы сегодня обнаружили, что вот он 20 лет назад кого-то убил. Мы не знали.
Да.
Но мы сегодня... Значит,
будем... Тут же выставить.
Нет. Я вообще... Мы сегодня применим к нему закон. Если по закону выставить, значит, мы выставим. Если сначала он сидеть должен, он сидит сначала. Мы будем применять к нему закон. Если мы не знали, и вдруг выяснилось. Кроме того, что есть такое понятие, как срок давности, и для каждого преступления есть свой срок давности, для определенных преступлений
его
нет
вообще
срока, да, давности. Но дальше речь идет вот о чем. Вот на территорию страны попадает нелегал. Ну, ребенок, допустим, его родители и так далее. Проходит, я не знаю, там 30 лет или 20 лет. И, значит, я не знаю, есть там срок давности или нету, наверное, нету, поскольку никто об этом не говорит, но да. Вопрос вот в чем. Значит, они не скрывались, они пришли, они где-то там работают, подрабатывают, снимают жилье, у них есть счета в банках, у очень многие нелегалы, они по 15-20 лет, а у них недвижимость есть, у них там какие-то дела есть, обороты.
Они это платят... не мешает им быть нелегалами.
Подожди. Конечно. Они платят налоги. Я о чем говорю? Они не скрылись. Они есть. Они нарушили закон, допустим, о пересечении границы, но они не нарушают законы там, налоговые, там еще какие-то. Они никуда не скрылись. Мы, как общество, что сделали, чтобы отправить их домой? Мы не сделали ничего.
Вот есть, надо есть, сделать.
Стоп. Есть такое понятие в юриспруденции, называется истопл.
Да.
То есть неприменимость закона. Если ты дал этому произойти и ничего не предпринял, значит, ничего не предпринял. Если, ну, вот, собственно, и все. Поэтому это не просто они там что-то такое сделать.
Согласен. Ну, да, мы о Даке можем говорить на самом деле
подожди.
В том числе.
Рейган, президент Соединенных Штатов, два срока отбатрачил.
Гениальный
президент.
Один из лучших
республиканец.
В новейшей истории.
В 1986 году, после вот той амнистии, которая была на 200-летие США, там была какая-то дискуссия, что вот, мол, вот тоже в этом же ключе. Рейган сказал, я лично, сказал он, не вижу никаких проблем в легализации людей, которые работают, которые платят налоги, которые доказали, что они хорошие граждане и так далее, даже если изначально они попали в страну не самым кошерным образом. Но уже Рейган, вот он не возражал. Поэтому, ну, что быть республиканцем больше Рейгана? Рейган не возражал, и была официальная амнистия. Больше того, их тогда было 3 миллиона, и только 1,2 миллиона таки пришли за грин-картой. А 1,8 миллиона даже и не пошли, им не надо было. Понимаешь? Поэтому львиная доля тех, кто этот нелегалы, они в стране уже там по 15
нет,
лет и больше.
Деле, на самом деле, ну подождите, это не, во-первых, по 15-20 лет это не ДАКА.
Это не ДАКА, нет.
Потому что ДАКА была принята Обамой, и помимо этого она была принята незаконно, потому что это на самом деле вопрос Конгресса. И вы помните?
Это не так.
Это так.
Это не
и так. Когда ее отменил, когда ее... На самом деле, давайте мы лучше закроем эту тему и не будем спорить, это потому что...
Если бы это было так, то любой федеральный судья, любой, а полным-полно штатов, где федеральные судьи республиканцы, очень консервативные республиканцы, когда Обама хотел легализовать дополнительно еще там 5 миллионов человек, я не помню там по какой стати, родителей тех, кто родился в США, он говорит, если у них родился уже ребенок тут, уже надо их тоже легализовать. И там 5 миллионов человек собирался легализовать из этих 11 миллионов, и федеральный судья в Техасе наложил на это дело запрет. Они пошли в Верховный суд. А в Верховном суде тогда было 8 человек, не 9. Их было вот 4 на 4.
4 на
и
4.
Они, и они так и приняли 4 на 4. 4. Они не смогли опровергнуть. И осталось решение федерального судьи. Да. Поэтому говорить, что оно какое-то нелегальное, это неправильно. Это просто как бы, ну это неправильно. Это по факту
давайте
неверно.
Двигаемся дальше, потому это что по мы бесконечно неверно. Будем спорить об этом. Не спорить, а высказывать свои точки зрения. Они у нас разные. Так. Доказали, что вранье... Это что такое? Так, интересно да. знать, как Фигельман попал в США. А беженец?
Да.
Беженец?
Сидят на...
Политический
ДАКА,
беженец.
Молодежь не сидят. Да, Галина вечер. Гей-брак. Это, скорее всего, так, нравится... Это, в то время не было гей-браков. Так, значит...
Разные точки зрения боятся их обсуждать.
Да.
Так, спасибо за комплименты.
Терпимая... Америка слишком терпима.
Дело не в терпимости, а в том, что Америка семимильными шагами двигается в сторону социализма. Потому что не всем в капитализме хорошо. И американцы, которые заигрывают социализмом, не понимают, куда они идут, и не понимают, с каким огнем играют, и как экспериментируют. А мы уже с вами, некоторые из нас, там побывали. И поэтому я против этого. Опыт есть.
Поэтому я лично против нетерпимости и экстремальных всяких форм. И вот эта вот ненависть, которая сейчас разжигается, поддерживается. Уровень нетерпимости в обществе очень вырос благодаря усилиям не республиканцев, но избирательной кампании Трампа, весь смысл деятельности которой, собирание голосов, состоит в том, чтобы противопоставить одни группы населения другим группам населения. И вот это и есть Советский Союз. Вот это вот, натравить одних на других. Все беды от иммигрантов, все беды от мусульман,
промолчу.
Все беды от этих, все беды от тех.
Промолчу.
Так. Так. Так.
Трамвостроители из Польши без... Так, ничего интересного, что Михаил умный. Михаил, вы очень умный человек и не озлобленный. Вот вам комплимент. На самом деле очень серьезный, сильный.
Хорошо, я ничего, я привык к добрым словам, то так еще тоже скажут, по-доброму скажут, дайте мне случай, я расскажу случай, у нас была трагическая ситуация, мальчик погиб, у него лопнул сосуд в мозгу, и в общем это тяжело было, все думали, что это мой сын, он такой 26-летний парень, был на меня похож, такой голубоглазый, из Беларуси, очаровательный парнишка был, и в общем он погиб. Приехали его родители на похороны, Они такие простые люди из куда-то там, вот, с польской границы, там, первый раз в жизни за границу выехали. И мы ходили там в место, на кладбище, там местный батюшка, отец Владимир из Плалта. Там было местечко у него на кладбище бесплатное. Кто-то завещал, что если кому-то надо, вот со мной пусть рядом лежит, там двуспальная такая была могила, и пусть там, если нужно кому. И он говорит, есть место. И мы пошли посмотреть. Значит, пошли посмотреть, а кладбище, оно такое тут межконфессиональное, и, ну, там, и там все, и православные, и там мусульмане, и кто хочет, там есть. И вот там мама моя, да, отец тогда еще жив был, там мама моя. И так мы там ходили, я говорю, мама моя тут лежит. И он, значит, отец этого парня, он, ну, такой же в возрасте был, он задумался. Потом, значит, он походил, подходит ко мне и говорит, а у нас, говорит, вот там, где он там, этот городок, откуда они там, в Беларуси, у нас, говорит, там есть еврейская школа, говорит он. Дети такие чистенькие ходят. Я говорю, ну, хорошо. Значит, потом ушел, походил еще там 20 минут. Подходит и говорит, а у нас, говорит, в Пинске, или там под Пинском где-то там, в тех краях, он говорит, есть друзья Рабиновичи. Я говорю, вот хорошо, Рабинович. Потом, и эта мысль его не отпускала. Он ходил там, и потом говорит, вот бывает жена, ну как-то он ее назвал, там, типа Егоровна, там, ну не важно, почему, пусть будет Егоровна. Он говорит, вот жена, знаешь, говорит, вот собственная жена, вот бывает так, вот так достанет, вот тут, говорит, я говорю, ты говоришь, жидовская ты морда твоя, жене, вот так, жене. То есть, как признак, так сказать, доверия. Да. Вот мне все время пишут про жидовскую морду и про пиндосию. И вот это все тоже, я привык, я как мне уже. Там, у меня фильтры стоят, а обычно сразу на выход все уходит. Так. Так. Как добиться, это, видимо, не по-русски, удовлетворенность работой. Ну хорошо, как вот удовлетвориться работой тестировщика? Иными словами, где у тестировщика ПО проявляется ощущение ненужности и его работы, и неизменяемости.
Не подождите, на русский или по-английски, или на русский язык переведите.
Где у тестировщика ПО проявляется ощущение ненужности его работы? Вот
человек такого работает, не бывает.
Человек работает, ну, отношения менеджера.
Смотрите, на самом деле ведь хороший QA-инженер это не тот, кто нашел и зарепортал 150 багов, правда? Не этим определяется качество работы QA-инженера.
Да.
А качество работы QA-инженера можно отметить хорошим продуктом, который выпущен на рынок. И если вышел хороший продукт на рынок, то QA-инженер или группа, или команда приложила к этому определенные усилия, даже если они не нашли много багов, но они прочесали и убедились, что продукт хороший. И в этом будет их основная satisfaction. А измерять качество работы, я везде постоянно это повторяю, измерять качество работы QA-инженера по количеству багов, которые он или она зарепортили, это очень ошибочная точка зрения и ведет в совершенно неправильном направлении.
Я бы ответил на этот вопрос так. Если ты не чувствуешь, что тебе классно, вали куда-то дальше.
Надо другую компанию. Это делаешь не только в QA. Любую работу, которую ты делаешь. Если ты не получаешь удовольствие от этой работы, значит, ты не на своем месте, значит, у тебя нет мира в себе, значит, какие-то появляются ненужные токи. Значит, надо найти себя. Так.
Да.
Смешно слушать Мишу к концу эфира. Так, не тронь сети, идем.
Давайте дальше. Мы его забаним нахрен.
Каждый человек имеет право сказать, что хорошо. Хочет, даже любую глупость.
А, ну тогда ладно, на правах глупости оставим.
Да.
Но на самом деле он не глупость, он еще хамло, но это его личное
право. Это его право.
Да, пусть у него есть родители.
Здравствуйте,
востребованный. Вот, не, он там еще что-то писал, за ним тут поудаляли.
Да пусть пишет. Ну, знаете, Миш, когда человеку плохо, он как-то каким-то образом выплескивает то, что ему плохо. Ну, я хочу искренне пожелать, чтобы ему лучше было. И тогда может
как
быть...
Как говорят американцы, get life.
Да.
Здравствуйте еще раз, Никита. Как в долине с увольнениями? Ну, как будут увольнения, так уволят. Вы что думаете?
Подождите, смысл вопроса,
что... Можно ли устроиться в компанию как контрактор от индусов, а тем временем на месте, искать другое
место. Ну, конечно,
можно. Значит, давайте так. У нас есть штат Калифорния, где мы находимся, и большинство штатов такие. Есть такой юридический принцип, что employment у нас at will. Это значит, что по желанию.
Это может значить, я прошу прощения, Миша, вот, да. Что не только employer вас может уволить, но и вы можете уйти из компании, да. Точно так же. У вас равны права,
обязательств никаких
по отношению друг к другу нет. Вы оба можете, да, распрощаться друг с другом.
В любую секунду. Считается, что вот если ты хочешь уйти, то как бы вежливо за 2 недели предупредить. А так можно и сразу. То есть, да? Они вас не будут за 2 недели
предупреждать. Когда, например, я ухожу, я даю месяц предупреждения, за месяц предупреждаю. Нормальной формой, Миша правильно сказал, стандартной бизнес-формой является дать 2-недельный нотис о том, что вы уходите.
Как работать на несколько компаний одновременно?
Да запросто. Силы есть, время есть, энергии есть. Доработайте хоть на
3. Давайте так, не делайте это как в отечестве. То есть... Не делайте это, когда вы в одном месте получаете зарплату и сидите в рабочее время, которое вам платят, что вы в это время начинаете работать на кого-то еще.
Но вот обычно этого... ничего не получается из этого ничего.
Ну, здесь, может быть, и не очень получится, потому что люди скажут, тебя просто выгонят. Но, да? В общем и в целом, здесь, вот так здесь не принято. Если вы в состоянии на 2 работах работать не, бесконфликтно, обычно... Я знал тут одного дяденьку, у меня была история, в книжке я ее описывал, его звали... По-моему, так его и звали, Дон Педро. Тут был один, значит, мексиканец. Мы тогда были на Марипосе, тут недалеко. Там такой мексиканский квартал жилой. И этот Дон Педро, он пришел к нам и говорит: ребята, у меня вот там квартира и комната свободная. И вот румейтов хотел. Мы ему, пожалуйста. А Дон Педро работал на 3 работах. Он был холостой мужик, ему было лет 45 или 46. Он работал на 3 работах. У него ничего в жизни не было, кроме этих 3 работ. То есть он где-то убирал, где-то там садик подстригал, где-то там еще что-то. То есть он работал там на 18 часов в день. И в какой-то момент, это пару лет продолжалось, потом он приходит и говорит: все, ребят, спасибо. Очень был душевности человек невероятный. Вообще мексиканцы, надо сказать, у них очень повышенная душевность. Такие они очень... И вот он пришел и говорит: спасибо, там все дела, но вот я больше уже не смогу брать этих самых, я женюсь. Женился он на какой-то сучке из Мексики, которая за гражданство, там, за грин-карту там, и так далее. И она пару лет с ним пожила, получила грин-карту и ушла от него. И он повесился. Вот он был такой задушевный человек. Вот, и я бы сказал, славянская душа, на самом деле. Вот такой сокровенный человек. И вот он повесился, этот самый Дон Педро, поэтому... Вот он работал на 3 работах. Но когда ты выполняешь физическую работу, в этом нет никакого конфликта. Понимаете? Но когда ты выполняешь интеллектуальную и сидишь в одном месте, а работаешь на другого, ты обворовываешь того, кто тебе деньги платит.
Нет, но если это нечестно работать. У меня же был момент в жизни, когда я работал на 2 работах. Причем работал 2 фулл-тайм работы. Но это, правда, очень-очень давно. Я в одной компании 8 часов физически работал. То есть я в каждой из компаний был в офисе и работал по 8 часов. У меня была 80-часовая неделя.
И у меня так было. Я работал на работе 40 часов в неделю и школу начал.
Вот.
И
в школе 40 Поэтому часов. Можно ли работать на 2 работах?
Да
можно, только старайтесь делать это честно.
И не во вред здоровью.
Да.
Востребованы ли джуниор веб-девелоперы в США? Я вам скажу так, мое впечатление такое. Джуниор — это не то, чтобы совсем вот здесь слово «джуниор» не подразумевает, что ты вообще ничего не знаешь. Слово «джуниор» — это человек, который пару лет поработал.
Да.
Пару лет поработал все-таки в профессии. Есть понятие entry level. Вот entry level, он говорит: я, ну там тренинг какой-нибудь прошел обычно. То есть не то, что он вообще: возьмите меня, я тут мимо шел пописать, думаю, да, я зайду на работу. Меня взяли entry level. Обычно entry level — какой-то тренинг где-то проходит, его берут. Джуниор — это он уже пару лет поработал. Если мы берем это за определение, вы можете junior веб-девелопером так на 120 тысяч пойти. Если у вас есть 2 года опыта, и вы эти 2 года не, как мы уже говорим, что ты не поц, а ты таки 2 года работал.
Значит, так, я думаю,
да вы чего?
Я думаю, что это не обязательно веб-девелопер. В любой специальности есть junior, middle and seniors, правда?
Есть еще entry-level.
Да, entry-level и так далее и тому подобное. И в каждой специальности бывает необходимость и в junior, и в senior. или в entry level. Да. Поэтому вопрос, да, пользуется. В смысле, можно ли? Да.
Он говорит, на какую зарплату? Если вы действительно эти два года хорошо поработали...
Нет, все зависит, если в Соединенных Штатах, то нет такого ответа. Опять, missing requirements. И... В каком штате? Это в Silicon Valley будет или это будет в Аризоне?
Ну вот мы тут.
Если тут, то junior веб-девелопер, ну, 100-120 тысяч может получить.
Да, просто. Да, значит, но если вам дадут 95 в Аризоне, это гораздо больше.
Это 95 тысяч в Аризоне намного больше, чем 120 тысяч.
Да.
Там меньше налогов и стоимость жизни намного дешевле.
Куплю ли я авто Тесла? Дело в том, что у меня абсолютно нет никакого пиетета по отношению к Тесле. То есть, ну, машина и машина. Безусловно, я бы хотел чего-нибудь такого более электрического. Я из-за этого сейчас машину взял в лиз на 3 года. Я обычно машину покупаю, езжу на 10 лет, вот на последние 8. Я такой однолюб, я езжу, мне нравится все. Но в данном случае я думаю, ну если я уже сейчас куплю, я не буду ждать, а я куплю сейчас, но на 3 года возьму, потом эту верну, а там уже появится электрический. Вот у меня такая надежда. Я разговаривал с Сергеем Бурковым, я тоже делал сюжетик, что вот там задавайте вопросы, мы с ним сделаем интервью. Сергей, он такой как бы научный человек, то есть он не то что там, помимо того, что он там физтех закончил, кандидат наук там и так далее, он был директором R&D-центра Гугла в Москве. Он создатель нескольких стартапов тут и так далее. Он человек очень вхожий. Он ментор в этих самых стартап, 500 стартапс, там, он учит людей, как делать стартапы. И мы с ним тут по технологиям вот немножко так зацепились языками. Он просто у меня практикантов так хотел взять, и мы встретились за кофейком, там поговорим. И так между делом уже, я вот ему говорю, вот ты считаешь Тесла, она, кстати, из старой школы, вот, да. Я говорю, Тесла, говорю, вот не Тесла, вообще электрические машины, когда смогут выйти в такой уровень безопасности, что вот ты там сел, читаешь газету, она едет, и ты безопаснее, чем сам за рулем.
Сегодня уже.
Он говорит, Миша, он говорит, там не так просто все. То есть сегодня водитель более безопасный, чем это дело.
Неправда.
У них там проблема с распознаванием
этого. Но сегодня на самом деле вероятность допущения ошибки программным обеспечением машины, работающей на автопилоте, уже намного ниже, чем ошибку, которую допускают
человек. Тем не менее, их пока не разрешают. Да, и
это косность мышления.
А он как раз этим сейчас занимается. То есть он занимается artificial intelligence, искусственный интеллект.
Да.
Только они для других задач это делают. У них... Они там типа FAQ, у них есть софтвер, который FAQ такой текстовой переводит в вербальный. То есть ты говоришь там, вот там, сколько сегодня там того-то, а он должен сообразить, что ты сказал, и вывести тебя на тот ответ, который у них там в скрипте лежит.
То есть превращает голос в реальную команду, понимаемую программным обеспечением.
Перевод голоса в текст делает существующий софтвер, они к этому не относятся. Но лингвистический анализ...
Именно я имел в виду не именно перевод в текст, а именно смысловое понимание вопроса.
Да, лингвистический анализ текстовой информации с тем, чтобы вот там... попадать вот в ту или иную точку, то есть понять. Там можно 100 способов задать один и тот же вопрос. Допустим, могу ли я учиться у вас в школе и работать одновременно? Да можно 100 способов. Как вот? Вот он сейчас вот этим тоже занимается, распознаванием, анализом. Там. Он, кстати, сказал, знаешь что? Что есть новая специальность возникает. Он говорит, я не могу оценить, я не могу ничего, но новая специальность – тренер нейронных сетей.
Тренер
нейронных сетей. То есть, вот смотри, что происходит. Вот, допустим, велосипед. Вот эта фиговина ходит, да? И она должна на велосипед остановиться. Вот, да? И она должна распознать велосипед. И вот там, допустим, есть там 15 тысяч фотографий с велосипедом. И кто-то должен учить систему этому. Вот это велосипед. Она тут обводит, там обводит, здесь обводит. Но я говорю, а уровень квалификации какой? Должен. Ну что, кто это? Человек, который просто по-английски там вот или там картинку распознает, он говорит, ну, он должен алгоритмы понимать. Он должен понимать тот алгоритм, по которому система распознает, чтобы вот. Ну вот он у меня взял такого вот, ну там не с велосипедами, а с текстами. Вот у меня сейчас там, мы послали паренька, у него родной английский, там нужен был английский хороший и так далее, и аналитический. То есть, вот такая профессия интересная. Значит,
да.
Пошли дальше.
Идем.
Авто Тесла я пока не планирую. Ну, через 3 года мы посмотрим.
А по поводу электрических машин?
Да.
Значит, я же уже несколько лет езжу на электрических машинах, ну, так. Из-за карпула.
Так.
На самом деле...
На какой ездим?
У меня уже второй i3 Beamer. У меня первый был в лизе, теперь второй. Но я принципиально беру машины в лиз, это имеет экономический смысл. Но бизнес электрической машины не так простен сам по себе.
Да.
Значит, это, во-первых, связано с количеством миль, которые вы в день будете ездить. И даже не тем, что вы ограничены батареей, там, 100 или 120 миль в день. А это еще связано и с зарядкой.
Да.
Дело в том, что 110-вольтовая система, домашняя ваша, заряжает 1 киловатт в час машину.
Всего?
Да. Okay. Мощность очень слабенькая. Значит, даже вот у i3 Beamer, которые 120 миль идут, у них 30-35 киловатт.
Мощность за сутки не зарядишь.
Конечно. Значит, если вы в сутки 100 миль приезжаете и приезжаете домой на пустой батарее, вам нужно 30-35 часов зарядку. Значит, вам нужно Level 2 ставить чарджер, который 240 вольт и который заряжает 7 киловатт в час.
Слушай, так это неплохо.
Неплохо. Но помимо этого, значит, что вам надо сделать, значит, вы за ночь скачаете, сразу за одну ночь скачаете 30 киловатт.
Да.
А вы всего потребляете 600 киловатт в месяц.
Да.
Дело в том, что специально для вас PG&E создает программу, в которой в ночное время вам дают очень дешевое электричество.
Так.
Специальная программа для владельцев электрических машин. И вроде бы получается замечательно. Вы получаете ночью электричество по 10 центов, а не по, скажем, 40-50.
Да.
И в этом случае в пересчете на электричество получается, что стоимость электричества, вы на галлоне проезжаете 100 миль.
Так, хорошо.
Это все очень дешево.
Да.
Но появляется другая безобразная проблема. В связи с тем, что вы попали на другую программу, когда у вас ночное электричество очень дешевое, у вас дневное электричество становится дорогим. А это дело в том, что если вы на простой программе, то есть идет большое количество
цепочек. Хорошо, в итоге дороже стоит или дешевле?
Если вы поставите солнечные батареи, если вы панели, если вы рассчитаете, сколько вам нужно, становится очень дешево и эффективно. Но это не просто это процесс, который требует определенного анализа.
Весь мир движется, он Китай.
В этом, да, я уже много лет езжу на электрических машинах.
Скоро будем все китайское покупать.
Правда, с бензиновым двигателем.
Так.
Дальше.
Так. Не кажется, что ценность человека возрастет наоборот в вашей профессии ввиду страха, что машины и искусственный интеллект захватят нашу жизнь? Ой, ё-моё.
Нет, конечно, никак. Потому что кто-то этот интеллект должен создавать и развивать искусственно, а его создает настоящий интеллект.
Как лучше найти доступное жилье для аренды в Силиконовой долине? Так нету.
Нету такого.
Как же? Сколько существует бесплатных способов жить в Силиконовой долине? Я один. Вот взял машину и живешь. Под мостом второй.
Спишь в машине.
Да. Тест времени 23.06 московского, а сейчас у них 23.34. То есть мы на 28 минут отстаем в комментариях.
Да.
Я могу настоять на том, чтобы компания сделала мне грин-карту раньше, чем через 5 лет. Вы можете
просить что угодно.
С первого дня.
Да.
Вы можете сказать, я к вам пойду, но вот у меня условия с первого дня, делайте грин-карту.
В течение 5 лет.
Я не слышал ничего про 5 лет, чтобы кто-то кому-то делал через 5
нет,
лет.
Просто есть... Это такая, на самом деле, непростая совсем тема. Это связано с тем, что если они взяли на H1B, потом вам процесс грин-карт, они могут подать на вас в Labor Department или через 18 месяцев, или через 48.
И через 3 года могут.
Я понимаю, что этот вопрос связан с этим.
Но история такая, когда вы офер подписываете, значит, вы говорите, я хочу, чтобы вы мне с первого дня начали делать грин-карту. Ну и там через 3 месяца, вы понимаете, через 3 месяца. Вот. Дальше что. Но если вы видите, что оно не идет, то тонкость в том, что если вы уже в США, то вы не привязаны к ним никак, вы ищете другую работу. Во-первых, вам дадут больше денег. Во-вторых, вы когда будете говорить, значит, они делают трансфер вашей визы. Да. Вот вы говорите, я хочу, чтобы вы грин-карту делали с первого дня. Они говорят, это не вопрос.
И все равно это займет какое-то количество лет, за которое...
От страны зависит, из которой ты приехал, в частности, потому что по разным странам разные очереди и так далее. Но вот вы не из Индии, у вас долго не займет. Насколько в нашем курсе тестировщиков встречается повторение материала? Вы знаете, настолько озадачен вашим вопросом, даже не самим вопросом, а тем, почему это может кого-то интересовать. То есть вы, наверное, хотите, чтобы чаще повторялось, что вы сразу не запомните или что? У нас курс отработанный, и мы люди проверенные. Я вот про вас как студенты ничего не знаю. Вот. А мы проверенные. Вы не беспокойтесь. У нас такой курс, что...
Мало не покажется.
Глядят, повторим. Бывает, что индивидуально повторяешь много раз человеку. Да. Тоже бывает, если вопрос важный. Нет ли у меня желания записать курс по работе на ЮТЭС? Нет.
А как, опять, какая цель?
Цель, чтобы ему научиться регистрироваться на ЮТЭСе. Он же не может сам зарегистрироваться. И заканчивая парой платных проектов и так далее. Я вам скажу такую вещь. Мы же не с инвалидами работаем. Все-таки у нас люди, которым мы адресуем, это люди, которые предполагаются, что у них есть базовые компьютерные навыки. Там, понимаете. Кроме того, у меня есть видео про ЮТЭС на канале. У меня есть замечательное в чикагском цикле в октябре прошлого года, по-моему, я уже позапрошлого, мы ездили в Чикаго со Светланой, и там Дмитрий был паренек, который там живет, он такой виртуоз этого ЮТЭСа. У меня плейлист есть Чикаго, Чикаго, Мишиган, там это. И он там рассказывает об этом. Ну, посмотрите, ну что, делать видео по регистрации, завтра изменится регистрация. И что, мое видео в помойку?
Не, ну не детский сад же, ну, ребята, разберитесь.
Да, значит, бесплатная профилактика лечения гемофилии. Ну, дай бог не знать, я не в курсе. В РФ законы написаны в Конституции, из нее вытекают федеральные законы. Как законы прописаны в США? С чего начинать учить? А зачем они вам? Вы что, если вы юрист, вас научат, а если вы просто человек, зачем вам?
Не имеет к этому отношения. Сколько раз переписывалась Конституция России после 1917 года?
Это уже, много. Уже лучше не иметь.
Много, чем...
да?
Конституция в Америке была написана один раз 200 лет и продолжает работать и продолжает удовлетворять всех.
Ну, там, к ней добавки периодически делаются. Там эти, да, amendments.
Amendments. Да. Но amendments это добавки по Конституции, чуть-чуть. Которые в свое время в них не было необходимости. Вот это, наверное, говорит о законах.
Понимаете как? Вы поймите правильно. Значит, феодальное общество не нуждается в законах.
Есть феодал. Нуждается.
Не, ну,
феодал подойдите. Сам себе создает законы, да, управления, да, да, нет, своей деревней.
В том смысле законов, которые для всех.
А, универсальных
нет. Да, нет, закон. Создается закон для быдла.
Да.
И вот быдло должно, значит, закон феодальной системы такой. Я тебя по этому закону посажу, когда ты мне перестанешь нравиться. Да. И вот есть смысл этого закона. Закон всегда в феодальном, в монархическом, каком хотите, идет сверху вниз. Поэтому люди всегда объединяются против закона. Закон всегда против людей в этих странах. Он всегда против. Он не защищает людей. Он защищает верхушку от людей. Поэтому, и вот в этом смысл закона. В Америке наоборот идет. Тут есть люди. Они голосуют. Они создают источником закона. Как бы, да, и является народ. Ну, со всеми манипуляциями, делами и так далее, но тем не менее народ. И вот этот народ создает, значит, избирает людей, которые голосуют за законы, и вот эти законы, они для всех равны. Вот вы будете быть миллионером, вас оштрафуют за нарушение правил дорожного движения, так же, как, допустим, там, босика какой-то. Это не важно. Вы можете быть министром, вас посадят, если вы нарушите что-нибудь.
Мы же об этом говорили в прошлый раз.
Я просто к чему рассказываю. Я к чему рассказываю, что вопрос-то был... Что там он? Я уже вопрос, про конституцию, там, да. Про закон. Получается такая история. Кто является источником закона? Народ или власть, которая под себя все это подстраивает? Поэтому с чего учить там и так далее? Какой смысл? Ну, закон, который изначально сделан, чтобы тебя раздавить, понимаете? Это не закон, который сделан для того, чтобы тебя защитить. Вот, собственно, и все. Слово-то одно и то же. Закон. Вот Наполеон. Но есть торт Наполеон, а есть император Франции. А вроде, казалось бы, одно и то же.
И коньяк.
И там три. Их сразу трое. Три разных человека. Так. Всю жизнь нелегалом или всю жизнь легалом в РФ? Это ваш выбор. Тут вам никто не скажет.
Да.
Есть ли планы на новые форматы YouTube-канала? Были обзоры домов, машин. Почему заглохло развитие канала? То есть, если бы мы продолжали делать дома и машины, то мы бы развивались. А если мы там на что-то еще переключились, то мы остановилось развитие. Зависит от времени, которое у нас есть. Для того, чтобы снимать дома, мы должны быть тут. Если мы уехали в Санта-Крус, то мы там дома не снимаем. Значит, машины мы делали просто потому, что я себе покупал машину. Если я пойду еще раз покупать, я вам обязательно покажу. А стройка у нас идет, мы там раз в две недели, раз в неделю снимаем нашу стройку. Я считаю, что я не доделал и не додаю в интервью со студентами. Вот мы пытаемся это починить. Вот я недавно девушку показал замечательную. Вот, и у меня еще на подходе есть.
Девушка, которая из Узбекистана была?
Ну, да.
Замечательно.
Да, да, родной язык таджикский. Вот. А сегодня меня стригла девушка из Казахстана. Такая девушка меня стригла. Говорит, не показывайте меня. Я снимал. Она говорит, у меня маникюра нет. Говорит, не показывайте. Говорят ли в Кремниевой долине о технологической сингулярности, чтоб я так жил? Ну, а мне, мне лично никто не говорил.
И, а зачем? Опять. Не знаю, я не слышал.
Тут пишут ему, далеко нам еще до сингулярности.
Да.
Пока есть возможность
воровать и убивать.
Согласен. И нефть там, это все. Да. Да, не до сингулярности.
Спасибо большое за ответ. Пожалуйста.
Выучился в Московском авиационном институте по специальности авиационная ракетно-космическая теплотехника. Где я могу работать в США? Инженерном? Какой категории? Гражданской? Конечно, вы бы лучше сейчас спросили об этом до того, как вы институт шли. Но уже задним числом, мы может быть, не, я так точно неправильный человек для этого всего. И вы даже не сказали, есть у вас разрешение на работу. Вот. Я не знаю, можете на тестера вот выучиться. Можете машину продавать. А может быть и в ракетно-космическом комплексе есть какая-то работа, но мы просто не представляете. Потом, если вы просто выучились в институте, то, скорее всего, сложно с работой будет. Но если вы поработали, там что-то реально можете сделать, какую-то экспертизу имеете, совершенно другой разговор. Поэтому ракеты есть, вот тут летают. Вот можете в Теслу, там, может, там ракетчики нужны. Я работаю в интернете, вся моя работа – это ноутбук.
Замечательно.
Хочу жить в США. Находясь в США, хочу этим продолжать заниматься. Турвизы мне недостаточно. Можно ли сделать рабочую визу без работы?
Да нет, конечно. Рабочая виза привязывается к компании, на которую вы работаете. И компания обращается для вас
за рабочей визой. Вы можете создать компанию, зарегистрировать. Вот. И как создатель компании можете там работать, показывать оборот. Может быть, там расширять как-то бизнес и так далее. Безусловно, виза H1B здесь не годится. Это будет виза L. Вот,
да.
Такая вот. Но правильнее, конечно, с иммиграционным адвокатом поговорить, потому что там тоже не все просто, много тонкостей там и так далее. В принципе, когда американская страна дает вам визу такую или сякую для развития бизнеса в США, имеется в виду, что вы не просто здесь сидите и вам комфортно, а имеется в виду, что вы создаете рабочие места для страны, денежные потоки и так далее. Поэтому, если вы просто сами по себе сели с вашим лэптопом, то по большому счету вы здесь не нужны. То есть не то, чтобы вы как-то представляете интерес какой-то. Если вы говорите, я хочу, там, скажем, начать сеть ресторанов, там это будет там 1500 человек нанять. О, господи. Вот.
Мы пойдем в ваш ресторан, поддержим вас.
Да,
если там вкусно будет
готовить. Еще видео снимем. Вот. А если вы говорите, вот я хочу решить свои проблемы, но за ваш счет. Мы говорим,
а почему зачем так? Нам такие?
Да, люди? Мы говорим, а что это?
Мы и так недовольны, платим
можно,
большие налоги.
Можно в Таиланде, например.
И бездельников много кормим.
Подожди, можно в Таиланде, можно там. Да. Наверняка есть страны, которые с удовольствием бы вас взяли туда. С тем, что вы платите налоги там и как-то. Я не знаю, вы, наверное, не хотите налоги платить, правильно?
Нет.
Я не знаю. Может быть, он хочет.
Да.
С лэптопом. С лэптопом можно, господи, сколько всех каких возможностей. Пожил полгода тут, пожил полгода там, пожил еще где-то. Боже.
И везде по туристической визе. Живи,
да.
Зарабатывай свою денежку.
Как запретить себе смотреть назад по типу соляного столба? Так, да, видите? Если тебя убьет и навредит, жизнь с оглядкой. Смотреть назад в том смысле, в каком это мешает двигаться вперед, это психологическая такая проблема. И она же происходит из того, что мы в физиологическом смысле являемся носителями многотысячелетнего опыта. И то, что мы сегодня живы и вот можем пообщаться, это говорит только о том, что есть сотни, многие сотни поколений, опыт которых в нас сидит. И он так сидит глубоко, что мы его не контролируем, как бы он нас немножко контролирует. Поэтому что получается? Опыт поколений говорит, надо посмотреть, надо оглянуться. Как человеческая такая совокупность общества, как общество, поскольку мы все разные, то мы выживем, ну не все, но часть из нас выживет в этих обстоятельствах, вот эта часть выживет в тех обстоятельствах, вот те. Там, где нужно вперед бежать, вот эти выживают. Там, где нужно задницу прикрыть, вот эти. Там, где нужно залечь, и чтобы все мимо пронеслось, вот те. Понимаете? Поэтому мы как человеческий, так сказать, генотип такой, да, мы выживем. Ну, не, может быть, не вы, может быть, не я, может быть, не... Кто его знает, кто там выживет? Вот тут мы... Сейчас я вот был на семинаре, и мне там говорит там доктор. Доктор говорит, что доказано на крысах. На крысах. К людям отношения не имеет, вы сами понимаете. Что крысы, которые питались GMO продуктами, в третьем поколении бесплодие. Вот мы со Светланой можем питаться, может, детей не рожаем. Наша дочь, у нее уже двое детей, там она, может быть, тоже может кушать ей все равно. Но... Наши детки внизу, вон там, внучки, им нельзя, потому что, ну, если мы считаем, что мы как крысы тоже имеем такую же, может быть, мы из металлопластмассы, на нас не действует.
Может быть.
Я к чему говорю?
Не значит, действует, Миш.
Не действует.
Не действует.
Значит, и вот такая интересная проблема. Я говорю, а как же, вот, ну, человечество? Он говорит, так ведь естественный отбор никто не отменил. Ну, значит, кто-то выживет. Вот кто живет в таких местах, где нет никакого GMO, мы выживем за счет того, что мы будем подсаживать им наши сперматозоиды в их яйцеклетки. Понимаете, они там будут, ну, хотя я не знаю, что у нас будут за сперматозоиды. Может быть, мы вообще будем усыновлять из Африки, я не знаю. Но я просто чему говорю, что смотреть назад надо, потому что сзади у нас опыт выживания.
Ну... Назад надо смотреть, чтобы учиться не повторять ошибок.
Ну, excuse me, у меня конфетка. К сожалению, разные люди вытаскивают из одного зрелища разные выводы делают.
Ну, так это уже связано с вашей персоналити, а никак не с историческим опытом.
Да. За рулем автопилотов по долине ездят
тестеры? Да, конечно.
Я не уверен, что они именно тестеры,
но люди сидят. Я знаю пару компаний.
Им $20 в час платят.
Нет.
Они сидят там.
Нет, нет. Нет.
Как нет?
Это значит, ну это немножко более сложный уровень. Значит, когда они тестируют реально софтвер, включая навигации, распознавание объектов, так далее и тому подобное, для этого есть специальные tools, и они обложены компьютерами, и они реально ездят, и они смотрят именно на искусственные, на систему принятия решения автомобилем в зависимости от условий, то есть в реальных условиях тестируют искусственный разум.
Но который... это уже мы говорим о реально тестерах.
Есть люди, да, которые да, это реально дают, тестеры.
Дают $20 в час за то, что они сидят и просто, чтобы машина
не жертвовала. Ну это не тестер.
Это не тестер.
Нет. Если я правильно понял вопрос и подразумевается QA-инженер,
безусловно.
Да, конечно. А если просто тестер, который не дает машине сделать ошибку,
да,
и видит, она делает ошибку и схватится за руль, или нажмет на тормоза. Есть такие люди, им платят $20 в час.
Да. Значит, как обстоят дела с решением в Сенате по поводу грин-карты? До Сената не дошло. Значит, на следующей неделе будет голосование в Палате представителей. И там будет два проекта поставлены на голосование. Один проект очень консервативный, такой есть, там правое крыло такое есть, республиканское. И их проект предусматривает... такую экстремальную форму, то есть все, что хочет Трамп, то есть финансирование стенки, закрытие лотереи Green Card, плюс переполовинить легальную иммиграцию за счет того, чтобы нельзя было привозить родственников по горизонтали и родителей. То есть детей можно, жену можно, остальных нет. Вот, значит, это такой жесткий вариант, а те, кто, вот эти даковцы, сделать для них специальную такую визу, когда они могут жить, могут работать, но они не получат грин-карту и не получат гражданство. А так, как бы вот в безвременне таком как бы застывают. Следующий проект, второй проект, должен быть компромиссным. Потому что, да, проект, который справа идет, у него шансов никаких нет. То есть это как бы известно. Но есть еще второй проект, который должен быть компромиссным между умеренными и вот этими. скажем так,
ненавистниками.
Значительная часть, ну они же тоже разные, значительная часть тех, кто справа, значительная часть проголосует за компромиссный вариант тоже. То есть, если там будет то, что там им хотелось бы видеть, особенно если это поддержит президент Трамп. Причем президент сказал, что я и тот, и другой поддержу. Давайте вы уж там...
Разберитесь.
Да, вы, между собой, он говорит, да. Меня устроит и тот, и другой. Но текста еще нету. Многие люди, и что слева, что справа, там внутри, среди республиканцев, говорят, я бы сказал, что я поддержу, но я хотел бы прочитать. Понимаете, вот такие привередливые. Короче, на следующей неделе будет рассмотрение ожидается, что там нет того, чего хотели бы демократы, поэтому им придется принимать своим большинством, если им удастся его собрать. У них проблема в том, что они сами с собой не могут договориться. Но если им удастся договориться, если они проголосуют это все, то вот дальше оно попадет в Сенат. В Сенате такая фигня получается, что не хватает большинства у республиканцев. То есть им нужно, чтобы какое-то количество демократов поддержало. Но они не обязаны этот текст принимать в том виде, какой он есть. Если есть какой-то текст, и он туда попадает, они могут сделать свою версию, более компромиссную. И они же приняли, они в Сенате гораздо лучше договариваются, чем в Палате представителей. Поэтому они могут там договориться, и тогда будет согласительная комиссия между двумя палатами, которые сделают окончательный текст. Но это уже все. То есть, когда согласительная комиссия сделает некий текст, это уже будет все. Хотя, после этого обе палаты должны снова проголосовать. Потом президент подписывает. Сейчас очень много сейчас пишут на эту тему уже в серьезных изданиях, потому что поначалу это было на заднем плане, потому что на первом плане была встреча в Сингапуре, там какие-то еще дела, а сейчас вот это там, Северная Корея отошла на задний план, и вот вышла вот эта история, и уже и Washington Post пишет, и New York Times, и CNN, и Fox, и так далее, уже все обсуждают, Breitbart, там они все обсуждают, пишут примерно так, общий такой вот вектор такой, что никто не ожидает от этого какого-то результата. Гораздо важнее, чем результат, показать, что есть принципиальная позиция, и мы не забыли, и мы бьемся, но вот не получается. И хрен его знает, вдруг что-то пройдет тоже, может быть. Но вероятность невелика. Вот такая история с этим делом. У нас вся следующая неделя на это дело есть, друзья, мы еще потрендим. Так. Если начинающего тестера взяли на несколько месяцев на практику, но на работу по окончании практики не оставили его, да? Как это можно объяснить будущему работодателю?
Да, объяснений может быть очень много. Во-первых, можно сказать, что это реально была практика.
Да, там и не было позиции.
Да, и не было позиции. Дело в том, что как вы позиционируете себя со своей практикой в своем резюме. Если вы показываете, что это была не практика, а это была какая-то работа, ну, тогда вам надо объяснять, почему. Вы можете сказать, что это был 6-месячный или 3-месячный контракт, временная работа. С самого начала взяли на один проект.
Да. Да. Значит, может показаться, что когда работодатель смотрит, он говорит, а что же они его не оставят? Ну, ему даже в голову не приходит.
Не, обычно работодатель таких вопросов не задает. Потому что если с самого начала вы говорите, что это был 6-месячный контракт, то любой работодатель понимает, что вас взяли временно на работу для выполнения определенного объема работ, и после этого сказать вам спасибо, и вы идете в следующую компанию.
Можно ли найти работу тестировщиком? 4 года опыта, были командировки в США уже.
Да? То есть замечательно.
Да. Кроме штата Калифорния, Нью-Йорка или Бостона.
Ну, например, ребят, в Майами. Вы хотите рыбку съесть и ноги не замочить. Если в Майами работа, QA есть. Но ее намного меньше, чем работы в Силикон-Вале, или в Бостоне, или в Чикаго, или в Нью-Йорке. Значит, теоретически спрос и предложение балансируют друг друга. Поезжайте в Майами, не найдете там работу, значит, оказывается, что там QA-тестировщиков больше, чем свободных работ. Приезжайте к нам.
Поскольку я работаю с онлайн-классом, у нас 500 человек в год в онлайновом классе, а они как раз по всей стране, мы туда местных не берем. То, значит, первое, что можно сказать, все-таки упирается в разрешение на работу. Если у вас были командировки в США, и вы хотите на этом основании получить работу в США и так далее, то я бы на вашем месте просто пока не беспокоился. И уж особенно не беспокоился бы с выбором места. То есть, если уже вы обеспокоились,
самое последнее.
Если вы обеспокоились нахождением работы, уже там не выпендривайтесь с местом. А когда будет много офферов, а с 4 годами вполне, если вы умеете серьезные вещи делать, если вы там какую-то автоматизацию крутую шпарите, безусловно, с вами...
Не обязательно автоматизацию, есть...
Например. Да? Ну, да. Значит, с вами многие захотят поговорить. Теперь, значит, кроме штата Калифорния, Нью-Йорка, работа есть абсолютно всюду. Вот я могу сказать, что хуже места, чем Кремниевая долина, с точки зрения поиска работы, нету.
Это правда.
Потому что здесь соотношение спроса и предложения очень нехорошее, потому что здесь действительно много предложений. Если мы сравним с Майами, тут такая история. Допустим, вы говорите, вот я курсы закончил и хотел бы искать работу в Майами. Я бы сказал, ну, может быть, вам еще куда-то, потому что в Майами там таких, кто с курсов, там, может быть, 5 человек, и все мои. Вот, и работы, ну, они все находят более-менее, но тем не менее, я бы сказал, с курсов там уже есть. Но если вы хотите в Майами искать работу, и вы действительно что-то знаете, у вас есть решение на работу, вам без разницы, есть там наши выпускники, которые свеженькие, или их нету. Вы абсолютно на другом рынке находитесь с 4 годами работы, даже за границей. Но при условии, что вы чего-то знаете, имеете решение на работу, вы находитесь на таком рынке, где вас порвут на части в любой вот окрестности, где вообще что-то живое пролетает. Понимаете? Это может и в Майами в том числе.
Я, может быть, не полностью согласен с Михаилом, но да. Определенное большое рациональное зерно в том, что он говорит, есть. В Силикон-Вали я не согласен, что спрос и предложение дестабилизирован. Нет. Они тоже
на нижнем уровне.
Они находятся, они стабилизированы, просто требования к QA специальности в Силиконовой долине намного жестче, да. Чем требования к тому это же правда. QA-инженеру в Майами.
Я могу сказать, что требования по всей стране
в Силикон-Вали самые жесткие.
Это как у нас 15 лет назад. Вот они там сейчас, хотя до
чего здесь хотели 15 лет назад. Вот именно то, что я хотел сказать.
У нас проблема чудовищная. Вот София говорит, каждые 2 часа звонят из какой-нибудь компании, хотят прийти и там интервьюировать, а мне некого дать. Не потому что студентов нет, а потому что те студенты, которые есть, значит, кто-то там не говорит по-английски толком, кто-то там совершенно не технический, там, и соответствующих нет. Да. А спрос такой, что просто трещит. Причем они не хотят много. Правда, они много не хотят, но они немножко больше, чем вот человек, который пришел и говорит, вы меня научите, а я тут сяду и буду сидеть. Понимаете, как только появляется человек, который вот более-менее... Мы его из класса, он не успевает дойти не до конца, мы его уже куда-то отправляем. Потому что нас просто... Вот говорит, дайте. А мы вас брали год назад, а мы вас брали 2 года назад. Дайте нам как Таня, дайте нам как Люся, дайте... А некого дать? Поэтому...
Ну, на самом деле, дать есть кого, просто требования у них...
Под требования
нет. Так, я вот думаю, что based on my experience, за последние, наверное, 5 лет, плюс-минус, ребята, не ловите меня на конкретной цифре, требования к QA-инженерам в Silicon Valley ужесточились во много раз, усилились по сравнению с QA-специальностью в других штатах. 100%. В том числе Нью-Йорк, в том числе Чикаго, Бостон, в том числе в Филадельфии, где, в общем, есть software development. Все. И поэтому реально в Силикон-Вале тяжелее найти.
Пример. Абсолютно всюду, кроме Кремниевой долины. Вот я говорю про выпускника курсов, да? Абсолютно всюду. Тебе говорят, ну хорошо, давай так, 30 баксов в час. Или там 60 тысяч в год, постоянка, очень много. Но ты будешь учить автоматизацию вот с завтрашнего дня. Ты согласен учить автоматизацию?
Да, нет, все, нет хорошего предложения.
У нас такого нет. У нас они либо говорят, знаешь автоматизацию, да, показал, да, вот тебе $50 в час. А на 30 тебя не будут учить автоматизации. На 30 ты должен делать ручное тестирование. Если ты сам где-то как-то будешь там подхватывать, это твое личное дело. Но учить тебя нету сил. Проще заплатить полтинник тому, кто знает. И это они с удовольствием делают. Оплатить 30 и учить они не хотят. Вот, собственно, и все.
Миш, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что мне надо через 5 минут уходить.
А мы практически закончили. Значит, мы смотрим.
Просто если есть какие-то вопросы, пошли, специально пошли, ко мне пробежим. Пусть зададут, а потом.
Так, сколько нужно лет в эмиграции, чтобы комфортная жизнь?
Ой, ребят, по-разному. У кого-то 2 года уходит, у кого-то 10.
Если у нас робот-пылесос, у меня нет.
У меня есть их 2, ну и что?
Ссылку на исследование про GMO. Я вам дал ссылку, я сказал, что я разговаривал с человеком. Я вам что сказал, что я статью читал, что ли? Я же вам сказал.
Поехали
я
дальше.
Разговаривал с человеком.
Робот-пылесос такой же пылесос, как и все остальные, просто софтвер и... который ориентируется. Ребят, ничего там нету такого, ой-ой-ой. И не покупайте, потому что они слишком дорогие и не стоят они.
Много ли в США сторонников отправки детей на бывшую родину? Только русские.
Неправда.
Ну, практически.
Неправда.
QA в области машинного обучения актуально?
Да.
Или это слишком высокие материи?
Нет, актуально. Дело в том, что, ребята, дело не только в машинном обучении. Любое развитие, любое направление, в котором идет серьезное, бурное развитие софтвера, оно требует QA.
Да, но возвращаясь к этой даке, я хочу сказать, что вот этот вот Freedom Caucus, это 15% примерно республиканцев, там 14-15% республиканцев в Палате представителей. Я не хочу сказать, что все они, но почти все они отмороженные, с моей точки зрения, субъективно, на всю балду. Но,
ребят, я с этим не согласен, но спорить не буду.
Еще раз. Ну,
разные точки зрения у нас с Михаилом, разные точки зрения.
Когда живешь в либеральной Калифорнии, так хорошо поживел с ними, но это отдельно. Так вот, даже эти на всю балду отмороженные, уже такой экстрим, уже такие консерваторы, уже которые вообще не слышат, не видят, ни ничего, у них нет желания отправить их на родину. У них есть желание дать им возможность жить в стране.
Поставить... В обмен на стену, Миш.
Это отдельный вопрос. Ну,
мы согласились, потому что это согласие идет на основании того, что ребята профинансируйте.
Все согласны на стену, и демократы тоже согласны.
Не согласны.
Все согласны, это неправда. Значит, там идет пакет. Они говорят, конечно, пусть будет стена. Они против того, чтобы семейную миграцию. Если оставить ДАКу в обмен на стену, демократы все сегодня проголосуют. Но Трамп хочет добавить семейную миграцию туда.
Там просто более сложный товар, деньги, деньги, товар. То есть,
да. Но они не против стены, ну никак. И в реформе 2013 года, которая не прошла, которую Сенат принял и не приняла Палата представителей, в этой реформе они давали 50 миллиардов на эту стену. Они согласились. Это же не они провалили стену. Там, правда, другое. Там в обмен на стену шла легализация всех нелегалов.
Вот, на что республиканцы...
Но это отдельно. Я
то есть там было на требования выдвигалось новое требование, да. Частичное соглашение, поэтому но в ответ новые требования, и они завалили
вопрос в итоге. Вопрос не в стене. Никто не против стены. Вопрос в том, с чем идет стена. Понимаете? То есть,
люди
хотят
осталось.
Поторговаться.
Миш, расскажите им потом. Так, есть
спасибо за стрим. Юрист освоить QA, конечно.
Что угодно, без вопросов.
Все закончилось, так. Ну что, народ, в Москве и Петербурге хватают любых, а в области требуют большие знания за маленькие деньги. Так народу меньше в области, наверное. Это в области расходов таких нет. Все, друзья, мы с вами... Прощаемся, так по-простому, по-народному, знаете?
По-народному, наверное, ручкой машем.
Да, ручкой машем. И говорим, чтобы мы так жили, так мы еще соберемся.
Ребят, вам всем, ребята, девчонки, вам всем удачи, терпения, самое главное, вам всем мудрость.
Виктор, потрясающую фразу я слышал, вот рэпер какой-то, знаешь, между песнями в машине. Он вдруг что-то такое там, я бы его слушать-то не стал, но он вдруг между песнями фразу сказал, знаешь, по-английски, он сказал... Запомните, ребята, помните, ребята, whatever day above the ground is a good day. То есть, пока не в могиле, любой
уже
день, который ты не в могиле, хороший день.
Уже надо радоваться.
Да, уже надо радоваться. Вот.
Удачи всем.
Счастливо.
Пока.
Счастливо.